Какой основной срач про Российскую империю в интернете?
Ну, очень интересно.
О-ло-ло-ло. Вот. Плюс бу-у-у. А потом начинаешь ржать.
Ох как. Боксир вонючий.
Для наблюдения за бродячими женщинами в Кронштадте.
Проститутки.
И одну лошадь звали Желудок.
В трусах не тот уровень доступа. Решили побороться с белоголовкой? Черноголовкой.
Ну, ты профессионал, а я любитель. Вот.
Конечно.
Знаешь, почему, Жуков?
Имеется в виду русско-японского
войны. Да.
Всем привет! Сегодня мы поговорим о российском императорском флоте, о судостроении, тактико-технических характеристиках и вообще об общей подготовке флота к Первой мировой войне, для чего пригласили знающего человека Максима Приданникова. Макс, привет!
Здорово.
Рад тебя тут видеть.
Два года звал.
Два года упорно звал и дозвался.
Да, да, но я специально сходил в архив, подумал, написал рыбу, чтобы не забыть каких-то важных тем, посмотрел, так сказать, конкурентов, чтобы какие-то интересные...
Отрастил бороду.
Снова.
Снова.
Да, ты не забывай, что когда я вам подавал железки на Средневековье, я был с бородой.
Да, я помню хорошо.
Потому что я в этой студии второй раз, на самом деле.
Да. Ну, кто не помнит, вот Макс тут у нас был, вот. Подавал нам металлические доспехи. На самом деле он не просто подавальщик доспехов, он подавальщик доспехов, который много знает про флот. Сейчас мы про него и поговорим.
Ну, в начале структуры выступления мы постараемся рассказать обзорную какой-то источники, откуда мы берем это знание, как мы это оцениваем. Вообще, в принципе, какие-то мои подходы. Жуков, наверное, прокомментирует, так как он профессиональный историк, а я человек, которого называют в архиве гордым словом «исследователь».
А.
Вот, то есть я любитель, который пришел к каким-то результатам, которые не стыдно показать.
У нас таких в археологии называют «шмотковед», то есть который сам не копает, но исследует. Вот я шмотковед, а ты исследователь.
Да, возможно, да. Ну, если я нырну к каким-то российским кораблям, которые сохранились в Первой мировой войне...
Ты тоже будешь шмотковед.
Да, я потрогать смогу.
И будешь шмотковед.
Да, безусловно. Ну вот, самая главная интересная вещь – это то, что мы живем в городе Санкт-Петербурге, а так как это бывшая имперская столица, ну, в принципе, она не бывшая, она имперская столица так и осталась, империя перестала существовать.
А столица осталась.
Да, и большинство органов управления флотом российским, императорским нашим, он находились здесь, то есть это различные морведы и флота структуры, это управление акционерных обществ, которые взаимодействовали с различными, как бы, с различными...
Ну, структурами флота.
Да, структурами флота между собой, это контрагенты, подрядчики, различные такие темы. Вот. Безусловно, тут остались архивы, связанные с деятельностью самого морведа, потому что морское ведомство, сокращенно морвед, оно в Российской империи к моего интересующего периода последнего царствования, так называемого, то есть царство Николая II, и, в принципе, подготовка к Первой мировой войне, участие, и где-то пост это до 24-27 года, пока эта кутерьма не закончилась, в принципе. Вот. Надо понимать, что самый большой массив различных документов сохранился именно здесь, в России, в Петербурге, потому что тут были склады, архивы, вот все бумажки. Российская империя к тому моменту – это была очень структурированная бюрократия, и было действительно много различных положений, как оформлять документы, вахтенные журналы, правила заполнения вахтенных журналов – это документы высокой отчетности, правила там, заполнения различных отчетов о боевых действиях, планирование, отчеты различные по личном составе. То есть в большинстве своем люди интересуются флотом, то, что у меня дед служил на флоте, мне интересно, где он был. И ты приходишь, и до сих пор существует структура в архиве, которая позволяет найти своих предков, если ты хоть что-то можешь сказать из удобной информации. Вот. Также как бы сохранились различные артефакты. То есть флот – все-таки материальная структура. Самый большой артефакт – это крейсер «Аврора».
Конечно.
Вот. И менее известный артефакт, за который сейчас идет борьба, это один из мониторов, причем постройки 19 века, 60-х годов. Он в Кронштадте в виде плавмастерской стоит, сильно переделан. Вот, и не знаю, что с ним делать, как бы, и прочее.
Музеифицировать, что с ним еще можно делать?
Ну, вроде как в парк «Патриот» кронштадтский его хотят отдать, и, безусловно, это, ну, он как бы самый старый корабль боевой, который относительно составит флота даже, то есть это плавмастерская, и она обслуживает действия флота, ну, обслуживала, сейчас, наверное, уже нет. Вот, ну и как бы где у нас хранится все? Первое – это РГВМФ, Российский государственный архив военно-морского флота. У него две площадки. Это даже, ну, две, которые меня интересуют. На самом деле их больше, потому что первая площадка – это до 17 года, вторая площадка – это с 17 года по начало Великой Отечественной войны, потом Гатчина, как ты знаешь, там война уже великая, и частично в Москве, уже дальше там московское хранение, и там, ну, как бы, я не знаю, это не мой период. Вот. Немало документов есть, безусловно.
Ну, кто не знает, у нас специально для военно-морского архива в царские еще времена было построено здание Центрального военно-морского архива ровно напротив Эрмитажа.
Нет, это государственного архива.
А, государственного архива.
Да, на миллионный.
Да.
Вот.
Она же Халтурина.
Да, а хранился архив Московского ведомства в Адмиралтействе. Как бы в Адмиралтействе, в принципе, была сосредоточена вся власть над флотом. Это был там, сидел во времена Первой мировой морской генеральный штаб. Там была квартира министра морского, который подчинялся непосредственно императору. Но вообще, как бы, достаточно удобно. Вроде бы ты сидишь в Адмиралтействе и пошел.
Через площадь.
Да, перешел
и там это.
Пришел к Эрмитажу. Да. Ну, правда, Николай II в Эрмитаже редко появлялся.
Да.
В нынешнем Эрмитаже, а тогда в Зимнем дворце. Вот. Как бы. Потом у нас есть такой отличнейший архив, очень большой и самый нагруженный, это ЦГИА, это Центральный городской исторический архив, где хранится заводов, документация акционерных обществ и прочего. Причем даже и казенных, потому что морское ведомство имело свои заводы, на которых производило вооружение, это Обуховский сталелитейный, один из громаднейших заводов, который мы знаем. Вот. Это Адмиралтейский завод, который до сих пор подводные лодки строит, который вот у нас рядом с Новой Голландией, его до сих пор видно, что он там занимается военным судостроением. Вот. Там, на самом деле, еще много в других заводов. Ну,
Новую Голландию пролюбили.
Новая Голландия, кстати говоря, тоже территория морского ведомства.
Конечно. Там же был испытательный бассейн адмирала Макарова, и что там только не
Крылова,
было. Крылова, прошу прощения, Макарова. Крылова, да.
Крылова. Да. Вот. Там, как бы, если кому непонятно, там в бассейне с различными условиями делали большие достаточно в 1,10, 1,25 модели судов, корпусов кораблей, да. И гоняли их по-всякому, выясняя, насколько они могут выдержать условия и скорости, сопротивление и прочие штуки. Это научная база флота была. Там недалеко от Новой Голландии сидел вообще управление кораблестроения, которое принимало решение и вело главное управление кораблестроения, которое принимало решение и вело строительство, присылая своих представителей, подписывая контракты и прочие интересные вещи. Вот. Дальше у нас есть общий архив, который на Ладожской, как он там называется, я забыл.
Российский исторический архив.
Да, самый большой. Там есть правление некоторых акционерных обществ общих, типа больших наших громадных Рапита, Доброфлота, частично обществ коммерческих, занимающихся судостроением и пароходством, в основном коммерческими перевозками морскими. Но именно эти две структуры, Рапид и Доброфлот, в мобилизационных мероприятиях дали, наверное, максимальное количество кораблей для флота боевых и судов. Разница есть-то, типа,
да?
Судака. Вот. Дальше у нас есть отличнейшее хранилище документов и сейчас, на самом деле, после переезда и артефактов, в первую очередь, это Военно-морской музей, который сейчас после переезда реально стал очень хорошим политехническим музеем мирового уровня, потому что у него действительно, безусловно, богатая коллекция, и они ее наконец, выставили, достав из подвала в бирже. Ну, в принципе, у них и тогда было богатое собрание, вот. Но при этом, как бы, надо не забывать, что любой музей – это еще и фонды, и документы из фондов, которые в Военно-морском музее есть, у них там есть оружейный фонд, в котором не только стволы различные, ну, от пушек до пулеметов и прочих, то там у них есть документация к артиллерии, всякие различные книги, потому что морское ведомство Российской империи – это реально большое агломерат всего, и у них была и своя типография, которая печатала наставления, спецификации, различные там правила. ГОСТов-то не существовало в тот момент, это уже советская заслуга, но в то же время правила по электротехнике какие-нибудь были, вот прям которым следовали при постройке кораблей, заказе и прочего. Вот я контракт привез небольшой, первую страничку подводных лодок, чуть попозже пообщаемся. Потом у нас есть военно-морская библиотека, в которой тоже много различных тоже документов. Она очень старая, и там действительно очень богатая библиотека и от петровских времен, заканчивая современностью. И как бы я там работал, там
некоторые... Где она у нас находится?
Она была в инженерном замке, а ее перевели на кожевенную линию. То есть для исследователя, может быть, и стало тяжелее дальше ходить, но они выехали из аварийного помещения в хорошее помещение. Вот. Как бы есть и плюсы, и минусы, и об этом можно спорить долго и бесполезно.
Но самое главное, что она есть.
Да, она существует, ее сохранили. Вообще, в принципе, музейные работники, архивные работники, с которыми я работал, они, во-первых, профессионалы, а во-вторых, они, ну, очень доброжелательные, они могут исследователю начинающему. То есть я пришел вообще ничего не зная, у меня оказались вопросы, которые книги и люди не могут решить, и в интернете нет ответов, и я понял, что единственная возможность – это идти дорогой добра в архив.
А у нас, к сожалению, оцифровка архивов находится где-то на уровне… начальной ступени эволюции, где-то около трилобитов.
Ну, на самом деле, за время, когда я работаю, а где-то я с 8-го года работаю, вот, 8-9 года, вот так вот, рывки произошли серьезнейшие просто. То есть в архив военно-морской, потому что это 80% информации, которая у нас есть о флоте и о боевых действиях, о личном составе, о каких-то там сложных судебных делах, о переписке с международными, с внутригосударственными структурами, потому что, как бы, так как Российская империя действительно сложная, это сложное образование государственное, то есть там стык морского ведомства, Министерства торговли и промышленности, судебного ведомства, городового, потому что, например, я видел такой много курьезных документов, это можно даже поговорить, чтобы было интересно. Например, как мы знаем, во время Первой мировой был сухой закон.
Да.
Вот. У нас есть наше любимое ДЛТ на Конюшенной улице, которое было гвардейским экономическим обществом и построено там в 10-е годы, которое торговало всем, включая…
ДЛТ – Дом ленинградской торговли, такой очень большой универмаг.
Красивый.
Да.
Сейчас там можно заплакать от страха.
На цены. Да. У меня у телефона меньше цифр, чем там цены.
Да, да. Там даже не пишут, на самом деле, цены, чтобы ни в кое гонять депрессию. Ну вот, и там торговали в том числе и вином. И оказалось, что для вахт подводных лодок, которые находятся в стрессовой морской среде, в брызгах и всего этого, необходима увеличенная порция алкоголя. В строго утвержденных по приказам, по всем регламентам, включая медицинскую службу флота, которая сказала, вот столько нальем он будет выполнять, не замерзнет, а вот столько нальем он, короче, упадет за борт. Или захочет отлить и упадет за борт. Вот. Кстати говоря, я такой
стянут эпизод... за струю.
Я такой эпизод видел, когда один из человеков, который занимались ремонтом подводной лодки, пошел и Бульдуль, и его там героически доставали. Вот. Ну и в этом деле, что оказалось, что сухой закон, опечатанный погреба гвардейского экономического общества, и они лежат без дела, а морскому ведомству нужны порции винные и прочие для подводных лодок, потому что они ходят в боевые походы, экипажи изнашиваются, и надо их как-то… людей не хватает, потому что, в отличие от Российской императорской армии, флот понес меньшие потери, из 6 тысяч где-то офицеров, человек, наверное, 250 погибло. Ну, потому что в основном российская…
Они таких интенсивных боевых действий не вели.
Ну, они вели боевые действия, просто у них другая специфика.
Я говорю, интенсивность меньше гораздо.
Вот.
Они же на ютландский бой каждый день не выходили там все вместе. Ну,
да, и как бы надо как бы сохранять это дело. И написали запрос в управление общества, что, пожалуйста, выдайте. И его визировал Министерство торговли и промышленности, правление градоначальника петербургского, потому что он следил за выполнением сухого закона. И плюс это все как бы эта цепочка сложная, Министерство торговли и промышленности, то есть это как бы, в принципе, коммерческая структура во многом гвардейско-экономического общества. И вот как-то вот за деньги и с визированием многочисленным были выделены. Это вот если понимать, что даже самые простые, ну, вроде как бы, чуваки, дайте нам бухла, чуваки за родину, там, здоровье оставляют, надо их укрепить. А тут вот такая вот сложная, с прям запросы определенной формы, на определенных бланках, то есть как бы все серьезно. Благодаря этому Российская империя действительно оставила дофига других, прошу прощения за бытовые такие сленг, вот, документов. Потому что многочисленные документы, тем более важные, они перепечатывались на машинках, и они, в принципе, хорошего качества. Какая-то часть типографировалась, это копия контракта на подводной лодке, мы чуть попозже поговорим. Вот. И поэтому, несмотря на серьезнейшие потери в документах, которые мы понесли с 17-го года, когда практически все крупные базы флота были заняты откровенным неприятелем, до 24-го года, когда продолжалось активное время боевых действий, немцы, например, в взятом Севастополе, просто начали серьезную выемку документов по оперативной части. Вот. Они не трогали документы по делопроизводству, им не нужны были ни сапоги, сколько денег кто получил, ему не нужны было. А вот оценки анализа боевых действий, кто как ходил, они забрали, включая фотографический архив флота Черноморского. Куда это делось, как бы сложно сказать. Вот. Потом, ну, надо сказать, что наши вообще музейщики и архивисты, они во многом, ну, святые люди, потому что во времена блокады сохранить эти архивы, они же гниют, их жрут мыши, как бы, они, их надо как-то отапливать, собирать, все остальное, ну, ты просто можешь, как бы, замерзаешь, пожег какой-нибудь вахтенный журнал, ну, кому-то нужен, да, и это было сохранено, это, вот, как бы, серьезная тема. И надо понимать, что еще не прекращается работа по упрощению доступа исследователей и каталогизации, то есть, как бы, никогда не прекращается перекладывание, создаются новые фонды на основании старых, выделяются по каким-то причинам, чтобы исследователю было удобно. В основном, как бы, архив, конечно, хранением занимается и введением в научный оборот. Кстати говоря, у Российского архива военно-морского флота отличный сайт, на котором проходят виртуальные выставки, профессионалами оформленные. Поэтому я всем рекомендую, там, например, по поводу ледового похода и революции, две выставки с выборкой каких-то интересных документов, копий. В архивах хранятся не только документы, в нем хранятся и фотографические акты различные, и, как бы, можно зайти и пойти как на виртуальную выставку, это же очень удобно, сидишь в трусах, как бы, с чаем и смотришь настоящие документы эпохи. Вот.
Только в мундире такое делать можно, в трусах не тот уровень доступа.
Ну, это так. Вот. Есть у нас еще совершенно шикарная бывшая императорская публичная библиотека. В ней тоже есть издания от Марвета, которые иногда по каким-то причинам в других местах, ну, какой-нибудь дядя Петя вырезал где-нибудь, потому что у нас, как бы, вредительство. Ну, вредительство это, наверное, меньше, но не сохраняется, потери какие-то бывают. И поэтому вот у тебя есть 3-4 архива в Питере, библиотеки две, одна специализированная, другая общеспециализированная, но тем не менее громадная, и можно там что-то найти. Плюс у нас есть еще отличнейший архив кинофотодокументов, где действительно большое количество оригиналов, ну, там на старшем деле сложно, и фотосрач – это одна из самых известных, как это, среди любителей кораблей, как говорят у нас, шип-лаверов, вот, кто кому какой корабль купил, кто, кому принадлежит права на негатив, вроде как бы уже все умерли, и, как бы, а с другой стороны, и всем, ну, это, значит, принадлежит народу, если все умерли. Вот, а с другой стороны, купил какой-то придурок за 150 баксов и считает, что это его. Вот. Ну и там выяснения такие достаточно сложные. Вот в КФД есть, как бы, государство принадлежит. Ну, фактически тогда народу, по идее, как бы.
Ну, казалось бы, да.
Да. Ну, и у них.
Вообще, конечно, все эти копирайтские темы, они меня бесят до ужаса. Потому что, с одной стороны, конечно, понятно, что какое-то здравое зерно в этом есть. Ну, например, я писал статью пару лет назад по поводу голода в 1890-е годы, 1930-е годы, мне нужен был отчет, всеподнейший отчет Георгия Константиновича Победоносцева, Священного Синода. Ну вот, я захожу на сайт, где он опубликован, а мне говорят, что по обращению правообладателя
закрытый.
Думаю, блин, Победоносцев умер уже 100 лет назад.
Российской империи нету.
Российская империя давно уже тоже приказала долго жить. Нет, откуда ты, Победоносцев, вылез и предъявил свои права. Ну, ты понимаешь, какой кошмар.
Да, вот. Ну, то есть, вот такие вот есть архивы. В принципе, что-то есть в Москве. Там, потому что часть московские содержались. Есть локальные архивы. Но понятное дело, что где-нибудь на Черном море, где там немцы 2 года хозяйничали, там мало совсем. Они, ну, Севастополь полностью погиб. Во вторую оборону.
Да.
Во вторую. Вот. 14, это которые 41-44 год. Немцы его основательно раздолбали. И наши очень упирались. и наши очень упирались. Ну, 44-й его отбили обратно, наши же там…
Я имею в виду 42-го по 44-й.
Да, 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 42-й, 44-й. Ну, и бомбили 41-м, так что…
Ну, да, да,
всё равно.
Конечно.
Главная база флота. Досталось ей, короче. Ну, с другой стороны, у нас, например, есть Архангельский архив, который отвечает за одну из самых важных флотилий войны.
За Северный флот.
Да, флотилию Северного Ледовитого океана. Вот. Это, на самом деле, одна из самых интересных тем, может быть, мы поговорим, потому что я ей занимался, это организация этой флотилии и все-таки как бы царские закупки за рубежом, вот держалась за счет этого Российская империя, не держалась, ну, со стороны разреза морского ведомства, потому что я занимался закупками морского ведомства за границей с 14 по 17 год, и могу что-то про это сказать по документам.
А что по поводу Тихоокеанского флота?
А там флотилия сибирская была, и она на самом деле использовалась во многом как донор. Как донор для как раз северного флотилии Северного Ледовитого океана, и много что оттуда перешло на, в Романов на Мурмане в 16 году основанный, ну и в Архангельск и прочие темы. Вот. Они даже понесли достаточно серьезную потерю, погиб крейсер «Жемчуг», причем погиб из-за того, что ну, просто халатности командования личного состава, ну, как бы личного состава, командования крейсера. Вот. И они обеспечивали перевозки, потому что часть все-таки благодаря построенному Транспитсибу таскали через Тихий океан, там какие-нибудь железнодорожные вагоны, бронекатера фирмы «Муллинс», они были поставлены для Российской империи, для войны как раз через Владивосток и потом по железной дороге там тащили. Вот. Дальше, что? Надо сказать, что разные документы есть, ну, то есть много каких печатных, и вообще, слава богу, что они печатные, потому что сам Жуков знает, что бывают люди с совершенно отвратительным почерком.
Да, это ужасно.
Вот, я видел человека, у которого были такие просто полуовалы все, без пробелов, без разбелов. То есть у него буква «Б» – это полуовал с крышечкой, буква там «Р» – полуовал с крышечкой снизу. И вот он просто вот такой мистер стилограф очень был такой. Вот. А так как Российская империя ну, уже достаточно развитая, и это бюрократические темы, и я смотрел всякие снабжения, да, ну, на большинстве кораблей основных классов была печатная машинка. То есть икона. Портрет государя-императора, ну, в различных вариациях, там, может быть, две иконы, потому что у больших кораблей вообще был иконостас и
церковь. Ну, храм походный.
Храм, ну, не походный уже, вот, ну, по размерам с походной, то есть, портрет обязательно с августейшей семьи, печатная машинка, различная посуда, и это все там, одеяло, грелки, люди живут там, как бы, на корабле, вот, и это, после, ну, возвращаясь к нашим документам, есть еще фотографические материалы, то есть, это очень, на самом деле, шикарная вещь, потому что это важные документы, которые тебе дают однозначную трактовку, потому что в документе можно наврать бумажном, а фотография, ну, конечно, есть ретушёра, но…
Не, ну, в любом случае, фотография не одна, можно сравнить всегда. Вот ну, у вас там сфотографировал какую-нибудь императрицу Марию линкор,
да?
Вот ты видишь, что у нее три пушки в башне, башен 4, это тебя не обманет уже никаким образом.
Ну, там, на самом деле, как раз именно, как ты поднял правильную тему, исследование вооружения российского императорского флота, ну, потому что оно менялось в зависимости, война очень сильно поменялась, и от того, что они зависели, думали, и зависели от этого тактико-технические требования к заказчику и к проектировщикам, они изменились.
Практика все поправила.
Конечно, Первая мировая поправила практику так, это первая война для флота, которая шла во всех средах. То есть серьезная угроза была с воздуха, вода и подводные лодки. Понятное дело, что в русско-японском уже опасались подводных лодок, но чтобы вот так вот серьезно поменять тактику и начать счесаться и создавать специализированную структуру по борьбе с ней и комплекс мероприятий.
Ну еще бы, после того, как немцы утопили Хок, Креси и Абукир, сразу три крейсера одной подводной лодкой, ну просто по причине разгильдяйства экипажа этих самых крейсеров, все так сказали, опа, что это было?
У нас в дозоре Паллада также погиб. Ее недавно финны подняли, так что я могу как раз вот этим щупальщиком нырнуть и посмотреть. Вот. Как бы все темы оказались, что крупные, дорогие корабли, которые являются во многом тяжелые артиллерийские корабли этой эпохи, это во многом имиджевые корабли. То есть дредноуты чаще всего стояли на базах после всяких этих штук и давили авторитетом. Ну, и оказывается, что у тебя имиджевые потери, если эта штука поломается, это куча денег, очень много денег, потому что, ну, как бы на то время военный корабль какой-нибудь основного класса крупный.
Первого ранга.
Ну да, первого ранга, это, ну, наверное, самое сложное инженерное сооружение на Земле.
Ну, сложнее не было. Дредноут какой-нибудь там, господи, какой-нибудь Байерн немецкий, сколько он там, 11 миллионов марок стоил, это же какая-то сумма абсолютно безумная.
Ну, когда воюют, денег уже не особо считают.
Нет, ну это все-таки до войны все еще строилось.
Ну, наши в основном, да. Тут на самом деле я хотел про это говорить, обратить внимание, у меня есть какие-то мысли свои. Вот. И то есть у тебя сразу же имиджевые потери, финансовые потери, потеря человек 700, а там 700 до 1000 человек потери квалифицированнейшего персонала, потому что на крупные корабли выбирали самых лучших
и по всем. Туда дурака-то не поставишь.
Специалистов. Но они самые сложные. Конечно. То есть, как бы там наиболее квалифицированные, самые лучшие, толковые люди. Плюс, как бы, так как Российская империя во многом была все-таки сословная, и пробить какие-то вещи в сословиях не удавалось. Это факт. Кораблями морские офицеры командовали, которые являлись элитой того общества.
Безусловно, потому что там и у тебя генерал-адмирал флота, это, как правило,
великий
князь, ну, в любом случае, это великие князья, лучшие дворяне, там все из древнейших династий, причем же, насколько я помню, и офицерство флотское было во многом вообще просто династическое, то есть да. Папа – офицер, да, флота, сын, скорее всего, будет тоже офицер флота, это тянется там с Петра I, ну, условно.
Ну, это как бы есть исследования серьезные, есть специалисты, они занимаются людьми, я железом занимаюсь.
Да.
Это жаргонная такая тема, техникой.
Да.
Вот. И там действительно, что офицерский корпус Российского императорского флота – это во многом такая кастовая замкнутая система, в отличие от армии той же. Вот.
И, в общем, короче, линкор утоп, 1000 человек пошло на дно, и это, во-первых…
Царь расстроился.
Царь расстроился, и всем еще пенсии платить после этого.
Ну да, там как бы есть такая тема, связанная с поддержкой по потере кормильца, уже тогда была. Ну, то есть, можно было выхлопотать по-различному. Вот. И когда погибла Паллада в дозоре в Финском заливе, наши начали принимать различные и меры испуганные, и, ну, меры испуганного, и меры планомерного выщемления различного, тоже опять прошу прощения за жаргонизм. То есть, как бы, первое, что сказали, что все дредноуты наши 4 штуки, которые на Балтике мы с трудом построили, без личного указания царя мы море не пускаем.
Прямо как кайзер Вильгельм тоже.
Ну, там я
не... Вильгельмсхафе не оставил дредноуты, которые никуда не ходили без его личного распоряжения.
Ну, я не могу сказать, я не являюсь специалистом по этому. Вот, то есть, у нас есть, как я говорил, документы, фотографии, по которым мы ушли, замечательно закрыв авто. Фотографии, на самом деле, их много. Они есть прям такие бренды, типа Апостоли или Иванов в Ревеле. Вот. Ну, это Ревель, это ныне Таллин. У меня есть некоторые профдеформации для меня. Гельсенфорс.
Он Ревель, уже в Хельсинки.
Ревель, там различные балтийские названия, и Николаев, они Николаев или как они там называют, ну, имеют право. Вот. Дальше есть, как бы, к сожалению, у нас не хватает, есть такая печаль, что наш знаменитый Прокудин Горский, который фотографировал цветные снимки, до боевых кораблей не добрался.
Да, это печаль.
Вот, потому что споры по поводу, как был окрашен пароход, особенно в среде судоминалистов, они очень распространены. И я лично только один раз нашел какую-то выкраску и инструкцию по покраске. Действительно. Но в то же время есть, например, очень много хозяйственных приказов и отпусков, что типа такого-то патента 20 пудов, такого-то 20, там 30 пудов, там киновари столько-то, медного листа столько-то, и ты как-то можешь прикинуть, какие материалы.
А вот Аврору, когда отреставрировали, её правильно покрасили?
Скорее всего, правильно. Знаешь, почему, Жуков? Тут все просто. Ты идешь промозглым, как по нашему мосту, ведущему на
Выборгскую сторону. Смотришь в сторону Авроры и не видишь ее.
И не видишь, да.
Это шаровая краска, боевая раскраска,
да,
хорошая.
И, значит, все правильно. Если бы она в условиях Балтики была видна, я думаю, что неправильно окрасили. Ну, как бы это с точки зрения формальной логики. Вот. Дальше что у нас есть? У нас есть карты различные. Они, безусловно, подсказывают, как выход на атаку, выход торпедные, различные штуки и прочие темы. У нас есть вещь, которую я дичайше люблю, но которая требует изучения, анализа. Это чертежи. машиностроительные. И надо понимать, в принципе, как с ними работать. Это сложно. То есть, как бы, в принципе, все документы, включая даже чертежи и там карты, они не были созданы для исследователя.
Конечно,
они были созданы
рабочие
документы для каких-то определенных рабочих целей. Не для того, чтобы я пришел и узнал, как там корабль выглядел. И поэтому чаще всего не сохраняется общего вида, а есть куча фотографий, есть куча чертежей, фотографий гаек, болтов, различные вещи. Потому что они рабочие. По ним делали там 2000 заклепок. Есть такие прям чертежи рабочие. Там заклепка. Ты сидишь, думаешь, о, какой чертеж, не вот будет. Написано там крейсер «Богатырь», надо посмотреть. Крейсер «Богатырь»? Да, крейсер «Богатырь». Основание машинного фундамента.
То есть ты изучил только что заклепку от основания машинного
фундамента. Ну, не изучил, ты посмотрел и понял, что тебе это не очень надо.
Типа «Очаков» крейсер «Богатырь».
Нет, это «Очаков» тип крейсера «Богатырь».
А, да, правильно.
Это, грубо говоря, если так у нас любят говорить, лицуха немецкая.
Да.
В творческой российской переработке. Это надо понимать. Я написал книгу, которая со временем, наверное, все-таки выйдет. Там тоже было, что вот контракт по подводным лодкам типа «Нарвал», там тоже это «Голланд». Наши решили, что о чем мы будем придумывать что-то, обратимся к лидерам. И на самом деле третьи построенные для императорского флота подводные лодки типа «Голланд», АГЭК так называемые, они стали лучшими подводными лодками российского флота. И они даже во Вторую мировую участвовали.
Это немецкие подводные лодки?
Нет, это «Голланд», это американцы, Electric Boat, вот, который ныне сейчас, насколько я помню. Вот, и они участвовали в Вторую мировую, говорю, что говорит на их как бы шикарном
исполнении,
потому что к тому моменту очень быстро между войнами поменялась техника, и старенькая подводная лодка, которая является серьезным оружием, это значит, что она очень удачная. Вот. А «Нарвал» – это вот как такой предтеча «Голландов», и даже один из офицеров флота Монастырёв, он считал, что на них сидели как раз на «Нарвалах», чтобы вот на «Голланды» попасть, а «Нарвалы» казались не очень удачными. Но это на самом деле очень интересная тема по причине того, что Российская империя, ну вообще, в принципе, какой основной срач про Российскую империю в интернете? И значит, что всех это интересует, насколько она состоятельна с точки зрения инженерии. То есть, что в Россиюшке строилось, а что строилось всякими буржуями, и наши покупали, потому что дебилы. Вот. Я вот как раз Жуков тебе принес контракт и подчеркнул, может прочитать. Это контракт как раз на подводную лодку «Нарвал». Там вот.
1912 год. Контракт с товарищем Невского судостроительного механического завода на постройку трех подводных лодок для Черного моря, тип 31А. 621 тонну водоизмещения. Атом... каждая. Вот у нас статья первая, из нее вычеркнуто. Работы по постройке лодок должны быть произведены контрагентом русскими рабочими правильно, прочно, чисто и самым тщательным образом из русских материалов самого лучшего качества, удовлетворяющих требованиям главного управления кораблестроения во всем, согласно утвержденным тем же комитетом чертежам спецификации с техническими условиями, приложенными к настоящему контракту.
Вот. Чем, кстати говоря, контракт более... Тут где-то 40 страниц контракта, чем более сложный контракт, накатят 5.
Ну, понятно, катер меньше, чем подводная лодка.
Легче.
И легче,
проще.
Проще.
Вот. Ну, и тут вот как бы вроде написано русскими рабочими, из русских материалов, проект американский. Ну, вот там такая курьез получился, такой курьез, что... Проект – это же вообще, в принципе, технологическая полная оснастка, как это делать с приспособлениями различными тяжелого машиностроения и под материалы, имеющиеся на рынке. Так это сделано американцами, у них все дюймовое, футовое. И поэтому весь проект пришлось в течение там, нескольких месяцев экстренно переделывать под российские меры. Потому что такого железа листового, различных бронз и прочего не существовало на рынке, и нельзя было их достать. Вот, это вот, вот тут не написано, а дальше как бы вот так копнул и заплакал. Плюс тут, конечно, написано все и про «Нарвал», и в книжке тоже написано. А вот я пошел и некоторые вещи смотрел по «Нарвалам», по «Барсам». Во-первых, наши закупали перископы, то есть причем как бы у итальянцев. Такая фирма есть, Офичео Галилео, она до сих пор жива.
Да.
Хорошую оптику делает. Самое известное, что и срачное, что было, они выпустили, они грузинские танки Т-72 модернизировали, которые в 08 как бы воевали. Вот, то есть до сих пор живы. Ну, у нас, в принципе, оба завода, которые делали что «Барсы» подводные лодки, что «Нарвалы», «Невский» и «Балтийский», они живы тоже. То есть...
А на заводах какие-то документации сохранились?
Они все в ЦГИ сдали.
Все передано, да?
Ну, в основном, да. У них что-то есть, но не так много. Вот. Российская империя по какой-то причине, я не понимаю, плохо все было с трубопрокатом. То есть всякие воздухохранители, ну это баллоны, грубо говоря. Вот. Они же делают из труб запрессованных все. Вот почему-то считали, что надо закупать. И всякие трубы красной меди для некоторых воздухопроводов, которых на подводной лодке больше всего, их тоже закупали. Вот. Различные забавные вещи, которые я никогда бы не подумал, электрическая кухня. Ну, в принципе, что там сделать-то, спираль, чайник. Потом, правда, купили, но тем не менее. Всякие сирены. Опять же, у итальянцев купили зачем-то прожектора. Вообще, в принципе, жалко, что некоторые документы, они есть благодаря только людям, которые болели за свое дело. И по некоторым проектам, когда ты разбираешь темы, есть такие документы, по некоторым нету. И так вот, по лодкам «Барс», Морж, вернее, Морж – это как бы первый тип, из которого вырос Барс. Вот. Есть человек, который взял и написал, почему мы закупаем каждую вещь за границей, с обоснованием. Написали, типа, мы компрессоры электрические покупаем, потому что предыдущие компрессоры изготовлены, готовят только наши такие-то фирмы, они менее мощные, и серьезные сомнения, что они более мощные построят. Вот. И таких вот много, на самом деле. И как бы тема расписана. Тут дальше различные там приборы, закупали. Причем, как бы, некоторые вещи, которые ты вроде понимаешь, да, вот перископ — это сложная оптическая система. Сложно ее сделать, хотя наши вроде начали налаживать стекла там на вот императорском гранильной фабрике, еще где-то тут вот пытались наладить. Оптику-то делали вообще, в принципе. Но вот перископы нет, русских не было. Двигатели, машины, как бы основные дизели заказали в Германии. Ну, мы готовимся в войне с Германией и заказываем там практически ко всем подводным лодкам Российской империи, строящимся по одной из по малой судостроительной программе, они все были заказаны в Германии. Два крейсера легких заказаны были, легких для сибирской флотилии, и очень много всяких механизмов, особенно турбинных, для эсминцев типа Навик. Вот. Ну и как бы понятное дело, что началась война, и у нас был ай. Коробки-то построили, корпуса. Но корабль-то это не коробка же.
Корабль. Не только коробка, скажем так.
Ну да, да, да. И начались экстренно перезаказывать. Наши проявили на самом деле расторопность в этом деле, изобретательность. И взяли и на часть подводных лодок сняли с амурских башенных броненосных канонерских лодок, которые у нас проще называются мониторы, дизеля, свои по инструкции русской. И поставили на часть лодок. Часть заказали в Америке, часть заказали в Англии, Vickers. Самое забавное, что все не очень мощные. То есть, как бы там рассчитывали на 1000 с чем-то лошадиных сил, а поставили там спарку, четверёнку под 250.
То есть 4 двигателя по 250 получается.
Ну да, там, или как-то так. Я врать сейчас не буду. Ну, то есть, как бы меньше и синхронизации проблемы. Вот. И так как наше и техническое бюро Голланда на 31А вообще извратилось, они сделали электротрансмиссию, чтобы 2 по 160 двигателя на вал не убивали винты и все остальное колебания. Они сделали, что они работают на электричество, и как бы электромотор крутит как этот, вал и винт. Ну, как бы это сейчас модно на приусах такое, ну, приблизительная такая тема. А тогда это сделало так, что лодки совершили на 3 корпуса 30 боевых походов. И умучились они все с ними дичайше. Вот. И, ну, то есть, как бы наши закупали много. Но корпуса и потихоньку-потихоньку начинали свое производство. То есть к балтийским лодкам вот на Выборгской стороне Людвиг Нобель сделал дизеля 2 по 1320 лошадиных сил рабочих. Но правда к 2017 году.
Когда не, у тебя, не вдруг.
Ну, как бы да, когда у тебя война, и лодки нужны прямо сейчас, а у тебя они что-то как-то не очень успешно что-то ковыряются. Потом там Харьковский паровозостроительный подключился, Коломенский. То есть наши дизели делали. Ну, вот думали, что не получится. А там на самом деле так получилось, что есть достаточно серьезная переписка. Ну, как бы, чем больше скандалов, тем больше переписка.
Еще бы. Тебе претензии выдвигают, а ты отбрёхиваешься.
Ну вот, и.
Стрелки так, переводишь.
Ну
опять
да,
же.
Это не мой, там это там горело, там я дернул и побежала там, и все умерли.
Это был не я.
Да. И вот фирма МАН, которая машинная фабрика Аусбург-Нюрнберг вот, и фирма Krupp в Германии заказали вот нам, как это, наши там заказали у немецкого качества. Отличные дизеля для подводных лодок в фирме, о, это в стране, которая просто до сих пор обыватель ассоциируется с подводными лодками.
А вот готовились же мы к войне именно с Германией. Все же знали, что война будет именно с Германией. Они на что рассчитывали? Потом это окей, поставили бы нам мановские шикарные дизеля. А запчасти откуда брать? Кто их обслуживать будет?
Сами бы научились. Запчасти не так
это
сложно.
Это недальновидно.
Ну, там недальновидно оказалось, что когда вагончики не успели пересечь осенью 2014 года. Вот это Жуков недальновидно. Вот. И как бы... Есть прямо серьезная переписка наблюдающего, там у него прям штамп есть, наблюдающий за постройками механизмов лодок Моршенро. Вот. И оказалось, что немецкого качества не существует. Брак на браке. Брак на браке. То есть там ненадлежащего качества материалы, нарушения в изготовлении технологии отливок, всякие каверные и прочие штуки, которые не позволяют. И человек был упорный, у нас вообще, в принципе, людей, которые за отечество страдают и болеют, и являются специалистами, всегда было много. Вот. И человек постоянно там с ними ругался, писал, что не так все, не так все.
Это мы уже от документов перешли к подготовке к войне.
Ну, нет, мы на самом деле, я люблю отливки.
Да, интересно. Это хорошо, отвлекаться мы любим. Ну, что у нас получается с источниками? Мы разобрались с источниками? Вот да. Основные архивы перечислили, основные типы источников тоже перечислили. Можно резюмировать, что это, собственно говоря, документальные источники, это фотоматериалы.
И кино.
Кинофото, конечно, у нас материал. Кино же начали уже снимать по времени.
Целых два больших фильма. Один ханжентковский по Балтийскому флоту, чуть ли не 40 минут, как там крутят, как она называется, башнями, орудиями. Его любят по телевизору иногда показывать, да, вставочками. Вот. И второй большой, достаточно отличный фильм, он в Красногорске оба лежат, это у нас второй кинофотодокументов в Подмосковье. Вот. Там есть по Черноморскому флоту времен Первой мировой войны уже и дредноуты, и турбинные эсминцы, все, что там по большой и малой программе построено. Плюс там есть отличная тема, как пластуны.
Программа большого судостроения и малого судостроения.
Да, ну сейчас мы тут чуть-чуть об этом поговорим, я там выписки сделал. Вот. И десант высаживается в Трапезунской наступательной операции на Черном море. И там все очень интересно с точки зрения исследователя, потому что они маленькие тазики сняли. Ну, то есть, как бы есть большие горшки, которые всем интересны. Там, ну, императрица Мария интересна. Там подводная лодка Барс интересна, там единорог. Там отлично вообще. Навик просто все знают. Вот его тут недавно нашли, бегали с ним. И оказалось, что, ну, впрек, как бы, Жуков, ну смотри, вот с твоей точки зрения, я тебе задам вопрос. Погиб он в 41-м году, да, да, при Таллинском переходе. Как он назывался? Яков Свердлов. Свердлов. Да. То есть не могли найти Навик. Нашли Яков Свердлов все-таки.
Ну, в чем вопрос?
Ну, то есть, как бы, почему его Навиком называют?
Затрудняюсь сказать.
Ну, то есть, мне кажется, что это некорректно.
Не, ну как, если уж нашли корабль с новым официальным названием… Ну,
который погиб с ним.
Именно что?
Нашли Яков Свердлов.
Конечно, уж извольте называть то, как он официально назывался.
Плюс он еще как бы…
Или говорите, Яков Свердлов – бывший Навик.
Да. Плюс еще надо понимать, что… Ну, тут длительный разговор о том, что непрофессионализм у нас, к сожалению, часто, где сейчас интернет дает иллюзию того, что ты можешь за 2 минуты разобраться в сложнейшем вопросе. Вот, что многие журналисты крейсера Навик второго ранга, который погиб…
Русско-японскую. Потому что вот и тот Навик, и этот Навик, ну какая разница.
Вот. Ну и как бы у нас, вот я сказал, что в военно-морском музее лежат чертежи Якова Свердлова, переделки. Он достаточно серьезно был отремонтирован. Да, модернизирован. То есть он отличается. То есть вот Навик, а вот Яков Свердлов, и они, как в детских картинках, найди 9 отличий там, или 15. Вот. Надо еще сказать, что про чертежи. Чертежи достаточно интересная тема, как и документы, в принципе. Во-первых, они понятны. Я как и сказал, что они для других целей. И чаще всего на чертежах не написано крейсер Навик там или еще что-то, но написано крейсер в 5000 тонн. И, ну, там, условно говоря, или судно номер 52, или эскадренный миноносец 34 узловой скорости. То есть у тебя вот так вот: один эскадренный миноносец 34 узловой скорости, а тут 35 узловой скорости. Сидишь и думаешь: ну, если у тебя фотографии есть, ты можешь как-то понять. Но если это документ работы, 35 это балтийский, 34 это дерзкий, типа. На Черное море. Вот такое бывает, и надо понимать, что куча проектных чертежей, и ты, работая с ними, то есть ты вначале анализируешь все шапки, откуда это, потому что есть с заводов штампы, это всякие штампы утверждено делать, плюс там еще бывает, ну, комиссия, когда принимает, то есть завод сдает, а комиссия, грубо говоря, госконтроля, ну, не госконтроля, а морского ведомства, и госконтроль тоже присутствовал, госконтроль на тот момент – это финансовая организация, выясняющая, ну, там, различные, связанные с деньгами.
Сколько и потырили?
С снабжением. Это очень серьезный вопрос. Я даже, честно говоря, его поднимали, но я не знаю, как его исследовать. Единственный вариант – это есть такая комиссия по злодеяниям 17-го года, февраля, бывших министров. Она следственная, и они там пытались выяснить, кто сколько где
попятил.
Да, да, есть документы, есть. Ну, как бы, а Жуков, как ты вот узнаешь, если люди умерли, документы
не сохранились? Если ты серьезно собрался что-то попятить, ты никогда по этому поводу чеков оставлять не будешь, если ты, конечно, умный человек. И если нету персонажа, которого конкретно можно выспросить, это все пропадет навсегда, потому что, ну, ты же не будешь говорить, что я собираюсь утырить 9 миллиардов, как полковник Захарченко. Я уверен, что он чеков нигде не оставил. Вот, ну, сейчас он помрет через там 50 лет, все, откуда он взял 9 миллиардов, никто не узнает.
Ну и как бы, а если его не нашли? Как ты узнаешь, какие были нарушения при заказе там какой-нибудь брони через 100 лет почти?
Не, ну только одним способом, что если человек заказывает, ну, к примеру, заказывает броню за условно 1000 рублей, когда можно заказать такую же за 500.
Без обоснований.
И ближе, и без всяких обоснований. Значит, что какую-то разницу он себе наверняка положит в карман. Ну, такая, да, практика существует со времен Римской империи.
Вот. Вообще, как бы, ну вот чертежи, возвращаясь, их много разных типов. Они есть прям шедевры инженерного искусства, начерченные рукой пером на кальке, и с другой стороны акварельная слегка вся система подписана, такие, ну, подрисованная отмывка называется. Угу. Ты смотришь, у тебя прям произведение искусства. Они есть такие в РГВМФ, и есть в Военно-морском музее, они иногда даже выставляют, чтобы показать, какие у нас есть интересные вещи. Вот. Плюс, как бы, по чертежу можно по всяким, при приемке писали с подлинным верно, а там контр-адмирал Белоголовый какой-нибудь, или там Данилевский. А Данилевский контр-адмирал – это человек, который занимался всей приемкой со стороны морского ведомства на Первую мировую войну Черноморского флота всех кораблей. Он председатель практически большинства комиссий по приемке от десантных барж, заканчивая дредноутами императора. Если он написал, типа, верно принимаю, значит, этот чертеж, скорее всего, как бы…
Верифицирован,
совпадает. Ну, не то, что верифицирован, а то, что он, что было в реальности на корабле, то и на этом чертеже отображено. Вот. Ну и плюс самое главное, это, конечно, все-таки мы людям-то верим, но фотографии. То есть посмотрел на фотографии, тут пушечка, и тут пушечка, а и тут вот так, и тут вот как-то вот такой вот изгиб. Ну, вот все понятно. Вот. Как это называется. Вообще, как бы, с документом всегда прикольно работать, потому что это на самом деле тяжелое. Ты сидишь и много всякой, не связанной с твоим профилем и интересом, информации пытаешься переварить в краткие сроки, потому что ты ограничен во времени исследования всегда. Вот. Сидишь, читаешь, а там какая-нибудь переписка скучная совершенно. Там, давайте мы передвинем шпангоут вот туда, вот, а вот здесь вот поставим там каюту для этого радиста. Нет, мы тут не можем, тут дырка, как бы отверстие технологическое. И там, или кто-нибудь прислал. И сидишь и умираешь, а иногда написано: мы не можем принять, как она называется, ватер-клозет подводного образца, потому что надо сделать 50 интенсивных качков, такие, ну там пневма такая штука, которая нечистоты за бортовой. А говорит, а даже у самого сильного человека из комиссии хватило на 25 интенсивных качков. Ты сидишь, и смешно же. Вот. Плюс еще всякие забавности, типа учет лошадей, и одну лошадь звали Желудок.
Хорошо кушала.
Да, или наоборот, не ела. Потом отличное было начало, ну, как бы, как сказать, начало советской власти, когда уже она, ну, гражданская война закончилась, там плавбатарея на морских северах Северного моря, на севере у нас, и человека так блохи довели до последнего
состояния,
да, что он поджег матрас с блохами и устроил пожар, как это называется, на казенном судне. Вот. Есть совершенно отличный эпизод, когда одна из наших важнейших флотилий, вторая, тоже обе появились, Дунайская, там были такие импровизированные канонерские лодки, сделанные из баржи десантной, куда поставили большую-большую пушку, 152, иногда 203. И она так серьезно подготовились, и как бы, то есть инженерно сделали, чтобы она могла вести более на дальние дистанции огонь, чтобы она не особо видна была, ее палубу дерном обложили, и она в камышах ее не видно, сверху тоже не видно, на ней трава растет. И чем оказалось, что дерн сохраняет микроклимат, а все эти темы с артиллерийскими проблемами, что боеприпасы могут при недальжайшем хранении и нарушении температуры и влажности, они могут бабахнуть. Это же одна из версий гибели императрицы Марии.
Да. Вот. Отпотел тротил, ну, или что у них там было?
Я не знаю, есть недавно вышла хорошая книжка относительно Сергея Евгеньевича Виноградова по императрице Марии, всем рекомендую. Там все версии документально рассмотрены наиболее беспристрастно. Очень много прям рассмотрено причин гибели. От диверсии, кончая всяким разгильдяйством, человек действительно много изучал, там серьезные потери были, очень резонансное дело, как раз поэтому мы и говорили. Россия как раз потеряла во время войны один дредноут совершенно новый.
Причем не в бою.
Не в бою, да.
Обидно, просто взяли и потеряли.
Причем его пришлось его частично пришлось топить, чтобы он не бабахнул и все остальное не повредило. Потому что в Российской империи взорвался барон Дризин. Это пароход такой, который в Архангельске с как раз взрывчатыми веществами подорвался и снес приличное количество. Нанес серьезный инфраструктурный ущерб порту.
А как в Канаде бабахнул корабль?
Ну, этот вообще, конечно, бабахнул, а вот у нас свои были.
В Канаде за каком там году он бабахнул?
В Галифаксе.
В Галифаксе, я просто не помню, когда.
Ну, во время Первой мировой.
Вот я год запамятовал. Но там бабахнула натурально как атомная бомба. Там я видел фотографии город Галифакс до того, как корабль приехал, и после того, как корабль приехал. Там вот натурально вообще ничего не осталось.
В советское время
около берега.
Книжка была такая, как пароход погубил город.
Да, я читал ее, конечно.
Вот. Так вот, к чему мы возвращаемся? А, про смешные документы. Ну, вот этот вот импровизированная канонерская лодка. Она еще и для эффективности стрельбы, потому что он стрелял дорогими снарядами, дорогие снаряды, все дорого, флот как бы дорогой, еще для Российской империи, которая во многом не перешла из
феодализма.
Ну, не то, что феодализма, а какой-то сельскохозяйственный.
Да, от феодализма. Ну... Производственная база феодализма – это сельское хозяйство. Вот. Производственная база Российской империи – это было сельское хозяйство. Я вам помню, читал, сколько стоит снаряды для кораблей, ну, вообще для пушек там 152 миллиметра, так там получается, что один выстрел этой пушки – это выстрел годовым доходом средней крестьянской семьи. Просто вот крестьянская семья год работала, а его за один раз взяли и бахнули.
Как в нашем любимом средневековье цены на доспехи, наверное.
Да, типа того.
Вот, как она называется. И там человек очень-очень хорошим почерком. Надо понимать, что отчеты после боя обои писались обычно человеком на нервах, куском карандаша, сидя на каком-нибудь лафете и сильно находящимся
в невменяемом состоянии.
В измененном состоянии, да. Психики. И он по ней писал: мы туда стреляли, по ним попали. А тут человек красивым почерком, каллиграфическими завитушками, все видно, пером написал, что вывел свою батарею, поставил здесь, вот тут такие-то погодные условия, прикинули, сделали один выстрел, вызвали корректировку, потому что батарея иногда действительно это...
И закрытой позиции бахала.
Закрыто бахала, безусловно, по болгарам, которые нам нифига не братушки, как в Первой мировой оказалось.
И во вторую потом еще раз.
Ну, мы говорим про другой период. Вот. И за счет корректировщика, с которым был по телефону связь, и все нормально. То есть, как бы как в лучших домах Европы. Вот. И, кстати говоря, это не шутка, потому что приглашали на Дунайскую флотилию как раз французских товарищей и офицеров, которые имели опыт как раз импровизированных канонерских лодок во время боев 14 года во Франции, там, в районе рек этих Марны там, или еще что-то, у них были такие штуки, и вот они наших частично учили, или наших учили, потому что наши, как оказалось, умели научить, наши, например, минному делу учили от британцев, чертежи мин, тралов и всего остального предоставляли британцы, потому что наши были действительно, если не одними из самых, то в каких-то там лидерах частично. Вот. И пишет, что первый выстрел сделали туда, второй туда, третий туда, четвертый туда. И ничего, не смогли подавить ничего. Такие, почему? А потому что корректировщик по телефону слышал какой-то треск, визг, брань и... И так в кавычки взял и написал различные фразы типа «о-ло-ло-ло», «бу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у». Он все это записал буквами. Причем вот такой рапорт, ты сидишь, считаешь так интересно, а потом начинаешь ржать. Потому что там действительно вот прям вот все эти словосочетания человек, который слышал, те и записал. Серьезный документ, война, дорого. Кому-то, может, больно было, но не тем, кому надо. Вот. А человек вот так вот записал. Вот. Вообще, в принципе, много чего интересного. Документов даже можно сейчас благодаря архивам. Наши все практически питерские архивы оцифровали описи. Ты можешь действительно сидеть дома, работать.
Прикинуть, что ты собираешься смотреть.
Да, составить план, По некоторым даже послать им на электронную почту, я вот такой-то человек хочу вот эти рассмотреть, они тебе присылают типа по их внутреннему распорядку, с их шаблонами, но тем не менее присылают, что вот, здравствуйте, уважаемый, мы вас там на 21 число записали, приходите, готовы дела будут вам. Не надо бегать три раза, никаких левых походов в архив и прочее.
Стало удобнее.
Да, а названия дел просто отличные есть. Например, такое: «У необходимости назначения постоянного представительства от военного ведомства в комиссию для наблюдения за бродячими женщинами в Кронштадте».
Ох как!
Ну, то есть, как бы дикие, наверное, какие-то…
Проститутки.
Да, это понятно.
Имеется в виду, понятное дело.
Ну, то есть, бродячих мужчин не было.
Слава богу. Тогда мы очень не
совсем… Тогда бы армия была, пришлось бы задействовать, не комиссию. Вот. Причем, ну, как бы, понятное дело, что надо знать какой-то язык, дело производства и всего остального. Вот эти все, вроде бы, как советская мода на модные сокращения, там, замком по морде и прочее, на самом деле это телеграфные коды.
Еще бы.
И телеграмные. Потому что проще написать «генмор», «коргук», и телеграмма или еще что-то пошла к назначению быстро. Есть прям такие телефонные, телеграфные во многом справочники, там или юзограммы, там бывают там разные, ну, телеграфная связь все равно. И там написано там «командование округа такое-то», так называется, там «командование армии такое-то», «командующий армией такое-то», «командующий флотом так-то называется», «такие-то структуры такого-то ведомства вот так вот называется». Вот. Как исследователь, кроме документов, человек обязательно должен знать, что выходит из актуального, и как-то отличать, что важно, не важно и прочее. В принципе, вообще из…
Литературу.
Да, конечно.
Это мы таким образом от источников переместились к историографии.
Да, да. Ну, это, в принципе, тоже источники, только они менее…
Это не источники.
Ну…
Заявляю…
Видишь, вот…
Обоснованно. Вот ты… Литература не может быть источником до тех пор, пока она не осталась глубоко в прошлом. Тогда это будет вторичный источник.
Ну, видишь…
Документ – это источник, литература – это исследование.
Ну, ты профессионал, а я любитель. Вот тут вот и как раз и есть. Вот. У нас, как оказалось, что до сих пор самая важная работа по Первой мировой войне – это «Флот в Первой мировой войне» 1964 года издания.
Это очень хорошая книжка.
Ну, это, понимаешь, советская школа, она серьезная. И в советское время, чтобы какой-то простой кусочек человеческого знания описать, для нас кажущийся, всегда писал академик, который сел на этом собаку, кошку, корову, таракана.
Самое главное, что писал он не один. Писал, да, творческий коллектив,
и плюс еще людей. Плюс еще редколлегия была научная. Нет. И прочее.
Во-первых, был главный редактор, который труд многих людей, которые сильно разбирались в своей работе, он сводил в нечто цельное.
И не пропускал.
Например. Ну и не пропускал дурости откровенные, потому что, ну, все люди могут ошибаться, естественно, даже очень серьезные.
Да.
А нужен кто-то со стороны, который будет тоже разбираться в теме, может быть, не так глубоко, как ты в твоей конкретной теме, но просто понимать проблему. Да. И если ты там написал что-то такое, что вообще в ворота ни в какие не лезет, ты этого можешь не заметить, а он наверняка заметит и скажет: «Палыч, вот это нужно переписать, хоть ты тресни».
А сейчас можно написать полную научную историю, когда ни один архив и не пострадал.
Да.
Вот прям вот там спокойно. Есть еще пятитомная история судостроения, такая черная, где-то в 90-е годы издавшаяся. Там очень все хорошо, там такая плеяда авторов написала российского отечественного судостроения. Вот. И из таких книжек, которые лично мне нравятся и греют, есть такая Никита Кузнецова «Российский флот на чужбине». Там он, в принципе, по гражданской войне и по участию, но человек расписал систему управления флота кратко, но достаточно для изучения, что в флоте там есть морской министр, он подчиняется императору, есть товарищ морского министра, во флоте есть там судебные учреждения, медицинские учреждения, какие-то интендантские учреждения, архив морского ведомства, главное гидрографическое управление, какие-нибудь спасательные службы, тут так, там, чтобы получилось, офицеров столько-то было, готовили там морской корпус, офицеры такой-то примерно состав, такие-то потери, это там 20-30 страниц, да, и все сжато, и можно как-то расширить другими источниками, но если тебе надо получить представление, это отличная книжка.
Я помню, в советское время выходили очень хорошие книжки, мне в детстве они страшно нравились, и до сих пор они у меня все дома хранятся. Это писал Рафаэль Мельников,
да.
Рюрик был первым, крейсер «Варяг», крейсер «Аврора», крейсер
«Очаков». Там не все его.
Да, не все, согласен, но много.
Октябрьская революция точно, например, Цветков написал.
Да, точно Цветков написал.
Вот. Это издательство судостроения, для которого я сейчас…
Именно так, отличные были книжки, к сожалению, все-таки это давно издавалось, поэтому не очень хорошая бумага, не очень хорошие фотографии, ну, все равно кое-что видно.
Да.
Но там так было очень интересно, она не очень большая, там страниц 300, скажем, 350, ну вот, значит, как корабль заказывали,
да.
Как мучились с этим заказом, потом…
И мучили,
потом кого мучили, кто мучился, потом как от заказа перешли к постройке, как его строили.
А там еще больше мучений было.
А там сплошные мучения, вот, и это же все натурально расписано, а потом его боевой путь. Очень интересно.
Или гражданский.
Неважно, очень интересно.
Вот, да, безусловно. Плюс у нас еще есть достаточно широкий спектр эмигрантской литературы, которые воспоминания офицеров флота, которые помнят, хотя вот хорошая тема про мемуары, это я писал в работу, да, по катерам американским на службе в российском императорском флоте, и там…
Недавно же у тебя вышло вроде бы.
Да нет, давно уже вышло. Я сейчас просто пишу, перешел на новый уровень, я по типам начал писать.
Ага, понятно.
А тут только одни были. Вот, и там… Человек вспоминал, что, как ты знаешь, что у нас на Черном море прорвался немецкий, который сейчас называют германо-турецкий крейсер «Гебен», да, султан Селим Явуз, да, вот, и он много зла на самом деле нам сделал, и флот, к сожалению, его не смог даже минимизировать его присутствие, возможно.
Слишком быстроходные.
Ну, вот как раз это понятие, почему… Прям отличная иллюстрация к тому, что готовится к одной войне, а все по-другому получается. Наши на императрицах Мариях сознательно пошли на понижение скорости, потому что они готовились к бою с другим противником.
Конечно, все готовились к бою с другим противником, все готовились к Цусиме, к очередной, что там куча артиллерийских кораблей, тяжело бронированных, выплывет и начнет друг друга кромсать.
Мутузить, да.
Просто вот до последнего патрона.
А оказалось, что в основном это в Первой мировой войне это морская операция разнородных сил. И наши, кстати говоря, как лидеры. То есть тяжелые артиллерийские корабли, прикрытие, какой-то десант идет, авиационное прикрытие, лодки наводят и все такое. Все вообще серьезно. Вот. Как оно называется? Про что-то мы там. А, вот эмигрантские здания. И человек рассказывает, служивший на этом катере командир. И он номер перепутал.
Бывает.
Ну, вот так вот.
Не, ну это мемуарная литература. Это самый ненадежный источник из всего нарратива, который только есть.
Это надо напомнить людям, потому что у нас много кто любит писать по мемуарам и в эти как темы.
Вот у нас первые мемуары, которые известны, которые именно мемуары. Это 15 век. Филипп де Комин написал книжку, которая так называется «Мемуары», то есть воспоминания. Это эталонный мемуар. Просто эталонный, потому что он очень точный, потому что писал не просто человек, который что-то там помнил, это писал дипломат, один из высших дипломатов Франции 15 века, ну, уже там начало 16-го, у которого просто был доступ к документам. Он не опирался только на свою память, он опирался на конкретные документы, к которым он имел доступ. И все равно у него столько вот просто того, что он просто наврал, не знаю, сознательно, несознательно. Есть такое выражение «врет как очевидец».
Да.
Потому что если ты не имеешь тем более доступа к массиву документов, просто пишешь из памяти нечто, то неизбежно человеческая память запоминает далеко не все, а то, что она запоминает, запоминает искаженно.
Да, к сожалению, это правда. Вот. Плюс важное, важное, это уже во многом научное, хотя люди, которые этим занимались, они не были учеными, они были офицерами флота. У нас была такая комиссия по разбору опыта Первой мировой войны флотского, Мор-Истком. Этот фонд в РГА ВМФ лежит, частично архивисты его даже какие-то работы издают, которые не успели сдать тогда, и в 20-е годы различные, с отличными названиями, которые я очень люблю, там «Подготовка флота к империалистической войне», ну такие вот они все такие, вот там, или действительно хорошие работы, там «Операция флота против берега», еще что-то там, «Повреждение и живучесть» тоже где-то в 20-е годы были, «Борьба за живучесть» Пузыревского такого, вот, это серьезные работы, и когда я с некоторыми...
Кстати, Пузыревского очень хорошая книжка.
А там несколько.
Я читал их, наверное, все.
Ну, может быть, там с подрывами, от подрывов, от артиллерийского огня, еще от чего-то. Ее переиздавали относительно недавно. Ну, там...
Году в 6-м точно что-то их переиздавали.
Ну, да, где-то.
Это такие небольшие книжки с красивой картинкой такой на обложке.
Да, да. Вот. И там... Я когда сравнивал, Пузыревский, например, просто взял некоторые документальные отчеты. Вот у тебя документ есть, Пузыревский его просто переписал. Прям вот слово.
Что требуется?
Ну, он частично какую-то выдал обработку, вот, но тем не менее. Вот, ну, как бы такие штуки. Надо еще сказать, что вот наша история, да, изучение истории российского императорского флота – это история техники. И большинство людей, которые писали что-то серьезное, они были судостроителями, инженерами, а не историками, к сожалению. Ну, может, и к счастью, но вот есть такая особенность, потому что какой-нибудь, что такое магнитный детандер, или разобраться в трубопроводах, и в чем тут вот удобство вот этого использования, а вот этого неудобства использования, наверное, человеку историческим образованием сложно.
Не, ну тут должны быть, конечно, межведомственные исследования. То есть должен быть инженер, который просто понимает, что там написано. И историк, который может из этого некую аналитику сделать историческую.
Да. Вот. Ну и мы переходим к подготовке. То есть мы вот так поговорили в целом с какими-то автопами про уже и про участие, и про источники.
С иллюстрациями, скажем так.
С иллюстрациями, да. Вот. Ну, после 5-го года, после разгрома, мы поняли, что мы что-то делаем не так.
Ты имеешь в виду русско-японской войны,
кто да.
не понял.
Вот. И начали формировать морское ведомство, которое потерпело просто разгром. Другого слова нету. Все погибли практически крупные корабли, кроме изолированного Черноморского флота. Надо понимать, что у нас большая страна, и разные как бы флоты, они абсолютно изолированы, особенно если учитывать опыт последних 20-го года, 20-го века, последних там двух серьезных войн. Маневра между силами, между театрами сложно получается.
Ну, то есть Тихоокеанский флот он находится в таком месте, что до Черного моря он точно не доедет.
Не, он доедет, но его турки не пустят. И до Балтики не пустят, потому что Тихоокеанский флот усиливал оба раза, ну, Тихоокеанский флот или Сибирская флотилия оба раза усиливала Северный флот, причем как бы иногда даже какие-то там через проводку, ну, уже во Вторую мировую войну подали до комнаты. То есть у нас еще холодно и замерзает.
Конечно.
Вот, и поэтому у нас реально необходимо серьезное обеспечение. Зимой мы особо не воюем, ну, Российская империя особо не воевала. То есть как бы у нас...
Ну, кроме Чёрного моря, наверное.
Черное море, да, конечно. Черное море, частично Дунай, хотя Черное море, на Черном море тоже как бы лед есть. И замерзает он хорошо, и Владивосток замерзает, хотя они вроде потеплее, и ледоколы там тоже были обеспечения. Причем они достаточно забавные. Они не флотские были, их мобилизовали, они забавно назывались. Они назывались ледокол 1, 2, 3 и 4. Вот, да. А на Балтийском море присутствовал серьезнейший линейный ледокол по нынешней классификации Ермак. А на Северном флоте, ну, флотилии Северно-Ледовитого океана, который внезапно оказал, что надо как-то снабжаться союзниками, ее как-то быстро организовали из кораблей, из одного корабля, который был на тот момент, он там занимался охраной, как это, охраной промыслов и прочих штук, это посольное судно «Бакон», ну, это Посыльная разведывательная сторожевая судно – это такой транспорт, на самом деле, фактически.
Вооруженный транспорт.
Вооруженный транспорт, да. Ну, не всегда, но вот баком как раз он и есть. Вот, а потом быстренько пригнали туда, купили у японцев часть кораблей бывших своих погибших в эту в русско-японскую, и начали у англичан заказывать. Но англичане как-то не очень хотели, и только самые критически важные классы кораблей позволили заказать. Это ледоколы и тральщики. Это мы дальше поговорим. Вот, а мы пока говорим про то, что нас разгромили, и у нас вот проблемы с театрами, и вот такие вот есть особенности театров, которых у других на самом деле нету. Ну, то есть у немцев тоже, в принципе, какие-то проблемы со льдом есть, но не такие значительные, как у нас.
У них нет Тихоокеанского флота отдельного.
Ну да, поэтому, когда нас считают, да, нас считают, что Российская империя построила 7 дредноутов, ну, то есть надо понимать, что тут 4, тут 3.
Да.
И то есть это не 7, не 7.
4 на Балтике.
Не 7. Вот, а считают 7. Вот, там еще как бы по времени как бы сложная тема вступления в строй. Вот, и начали понимать, и первое, что сделали, конечно же, поменяли подготовку флота офицеров, начали как-то их серьезнее мотивировать, там какие-то программы изучать, изменили управление флотом, образовали морской генеральный штаб МГШ. Вот. И начали с 8-го года разрабатывать, что же нам надо. Вот. Ну, вообще не с 8-го, а с 6-го. К 8-му году уже поняли. А на самом деле надо сказать, что Российская империя и главный руководитель, и который за все отвечал, у нас же абсолютная монархия, то есть главный руководитель, император Николай II, он отвечает за все. То есть, в принципе, он даже отвечает за гибель империи, потому что он капитан. Ну, потому что абсолютная монархия.
Конечно.
То есть нету других людей, которые. Вот. Они начали обосновывать перед правительством необходимость после того, как их здорово
отколотили,
да, что надо денег дать, и много, и, может быть, даже больше. То есть, как бы наши к 2013 году вышли чуть ли на 8% бюджета морского, ну, 8% от общего бюджета занимали расходы на постройку и содержание флота. Это очень много.
Еще бы.
Вот. И как-то думаю, благодаря тому, что действительно царь – это все, говорят, историки и какие-то современники в воспоминаниях, он любил флот, он к нему интересовался, имел какое-то даже свое понимание, как это должно быть. Часть вещей утверждал лично, я даже видел, название он любил утверждать, зачеркнул карандашиком, говорил, нет, вот Париж не хочу, там, а вот императрица Мария мне нравится, Александр III в честь бати, да, тоже ничего так. Вот. И первое, что захотели, построить 4 линейных корабля для Балтики, с 8-го, это так называемая малая судостроительная программа 8-12 года, 3 подводных лодки, 14 эсминцев, и для Черного моря. Там, на самом деле, они сложные, и они с 8 по 12, по 3, по 4 акта в нескольких, как она называется, этапах реализовывались, и не все реализовалось даже так, как хотели, потому что для Черноморского флота хотели построить 3 линкора, там 9 эсминцев, 6 подводных лодок, но часть потратили денег на ремонт. То есть они, например, модернизировали на эти деньги старый-старый викторианского типа, так, викторианского типа, ну вот он английского такого типа, по образцу английских, броненосец «Три светителя», его сильно очень модернизировали, срезали часть казематов, поставили количество пушек, увеличили. На самом деле, после русско-японской войны Морвет понял, что часть вещей, которые у них есть, это бесполезный хлам. И начали мелкокалиберную артиллерию, которая не годилась для борьбы с возросшими миноносцами противника, снимать, часть торпед убрать, потому что они уже не поражали крупные цели, и как бы отчасти уже старых кораблей начали сплавляться, приводя их в какие-нибудь учебные суда и блокшивы, так сказать, для плавучей базы флота. Вот. И потом начали с 2012 по 2016 год делать большую судостроительную программу. Это 4 линейных крейсера для Балтики, «Измаилы». Очень интересная тема, опять же, как нельзя выбирать контрагентов. Часть в Австро-Венгрии выбрали.
Удивительно. Опять же, с ними же точно было понятно уж к 2012 году, что война-то будет именно с ними.
Да. 4 легких крейсера, 36 эсминцев и 12 подводных лодок. И для Черного моря добавили линейных кораблей, которых предыдущий бюджет сожрал. один, ну, на самом деле, их там добавили, то есть их там три типа императрица Мария, и один еще добавили Николай I. Вот, то, что Турция активно вооружалась, и только помощь Англии, которая конфисковала дредноуты, уже построенные, частично оплаченные, прямо перед уходом в Турцию, уже экипаж турецкий сидел в Англии, сделала так, что...
Полегче стало.
Полегче стало. Но зато они как-то прошляпили Гебен, да, и стало опять тяжело. Вот, 8 эсминцев и 6 подводных лодок дополнительно. Вот для этого реально беспрецедентно модернизировали, да, чтобы это выполнить, это очень много. Это новые корабли нового типа, то есть как бы к 6-му году, когда начали проектировать 8-му дредноут, это вообще качественный скачок, количественный.
Ну, вот только что в 6-м году вышел... Да, в серию в Америке, в Англии дредноут, да, вышел, собственно говоря, и все вдруг...
В пятом, да.
Ну, он в шестом вступил в строй флота, и все вдруг сказали, что «ух ты, что ж теперь делать-то?»
И все устарело мгновенно, что было, все эти коллекции броненосцев эскадренных, они стали слабее, вот, и для этого надо было...
Ну, еще бы, дредноут 10 пушек главного калибра, и считай, больше ничего нету, зато адская броня, большая скорость, ну, для своего времени, конечно,
да,
все перепугались.
Да, и начали, ну, и плюс это престиж.
Конечно, конечно. То есть, как у тебя один считай, этот дредноут, у которого 10 пушек, он получается в 2,5 раза мощнее любого эскадренного броненосца, у которого 4 пушки главного калибра.
Ну, это иногда 4, иногда по-разному. У нас тоже были там 6, ну, еще более старых. Угу. Вот, ну, там не важно. Ну, и для этого была произведена, для того, чтобы это реализовать, беспрецедентная просто модернизация казенных заводов. Это Обуховского, который строил артиллерию, это Ижорского, который строил в основном бронепрокатом, он сталью занимался. То есть, они много чего делали, на самом деле. Но для Жорского это во многом Балтийского завода, Адмиралтейского завода. И начали частично там строить селитровый завод или какой-то взрывчатый вещества в Грозном или модернизировать. Ну, то есть, как бы дредноут – это же система базирования вообще, в принципе.
Конечно.
То есть, там обучение личного состава, снабжение, то есть, у него там должны быть уголь какой-то определенного качества, какие-то смазочные масла определенного качества. И самое главное, что это интендантское снабжение флота должно запасать, чтобы корабль мог просто выходить в боевые походы, чтобы он был снаряжен. Вот. Плюс это обучение личного состава, я, по-моему, уже говорил, да, но там различному. Плюс это, как это, снаряды.
Да, расходный материал.
И раньше такой снаряд был, стал потом здоровый, как бы он совершенно другого типа и прочее, прочее, прочее.
305 миллиметров, но он стал длиннее, чем был, если не ошибаюсь.
Да, он из взрывчатого вещества добавилось, он дальше лететь стал. Там на самом деле много...
Потому что стало длинноствольное орудие, вместо старого 40-45-калиберного стали делать 50, даже иногда 52-калиберные.
Ну да.
Вот там... у нас были очень длинные пушки на императрицах Мариях и Николаях.
Ну, они на везде, она на всех дредноутах были.
Ну да, я имею в виду. На дредноутах.
Потом, как бы, надо сказать, что частному капиталу дали дорогу. Причем зачастую каким-то откровенно спекулятивным, хотя они частично и построили. Вот. У нас есть такой на Выборгской стороне завод, который сильно поковыряли, несмотря на то, что наше мощное градозащитническое сообщество за него сражалось, Лессинер. Торпедное оружие для императорского флота делал. А есть еще там заводы Нобеля, Людвига Нобеля. И вот они создали, ну, как союз.
Картельный сговор.
Ну, кстати говоря, в Российской империи это норма была.
Конечно.
Там всякие...
Это не только в Российской империи была норма, это я ответственно заявляю.
Вот. Ну, я имею в виду, что именно так вот в то времени Россия много где рынки поделила. Нобель, Лессинер. И они лодочки строили.
Подводные.
Да. Типа Барс. Вот. Для этого, ну, как бы в основном, конечно, здесь, в Питере, были заводы, и они в основном казенные были, то императрицу Марию и компанию строило 2 частных судостроительных этих. Частные, да, совсем. То есть, ну, это надо понимать, что то есть, это фирма, государство дало такие гарантии, что вы впрягаетесь, создавая это общество заводов и николаевских верфей.
Что на Чёрном море.
Да, оно до сих пор живо. Ну, оно...
Было живо, да, до давнего времени.
Да, и строило самые крупные и советские корабли. Вот. А сейчас там оно, может, еще живо формально, но я не знаю, что там происходит. Вот. Это, то есть, беспрецедентные тебе гарантии, что у вас у тебя будет заказ. То есть, если ты построил 3-4 там больших крупных корабля, драйгущих, ты сделал верфь, а что тебе дальше с ней делать?
Ну, большая верфь – это хорошо, у тебя большие мощности.
Да, и как бы в основном-то…
Причем для дредноута нужен абсолютно уникальный сухой док.
Да.
Такого размера, какого, да, в принципе, до того никто вообще не строил никогда, потому что он самый большой корабль в мире – дредноут.
Да, но это вот, ну, как раз мы упираемся в систему базирования российского императорского флота и уязвимость, потому что на Балтийском море это был только один док – это в Кронштадте, а на Черном море еще один док, которые способны… То есть у нас действительно было много плавдоков, я документ видел, к сожалению, он не полный, по Балтийскому морю все перечислены доки, какие в Свяборге были. То есть у нас есть док, есть плавучий док, ну док – это в смысле инфраструктура, которая где-то в земле или камне сделана, есть плавучий док – это железная такая вещь, которая опускается туда, затапливается,
да,
и он… А есть еще Мартонов Эллинг, это когда корабль на берег вытаскивают, да, на них как-то делают. Вот. И они, то есть у нас были в Ревеле, Таллин, частично Свяборге и Гельсинфорсе. Свяборг – это Сомин-Лина, сейчас это как бы военная крепость, прикрывающая Хельсинки. Вот. И вообще, в принципе, когда говорят флот в Гельсинфорсе, это немного некорректно, потому что именно учреждение морского ведомства
в Свяборге,
оно назывался командир военного Свяборгского порта. То есть он, хотя, ну, понятное дело, что на фотографиях, как раз на фотографиях, видно, что он и в Хельсинки стоят, боевые корабли, а ну, самые крупные дредноуты, они базируются на Свяборгском рейде. Они дальше не заходили, они большие. Вот. Как бы. И вот для этого много чего было модернизировано для выполнения этой программы. Но надо сказать, что все-таки Российской империи были конкурсы. И не какие-то блаты, серьезно обсуждались проекты, всякие заседания созданных комиссий, коллеги, адмиралтейские коллеги обсуждали различные варианты и прочие. Там, и предлагали им, и приглашали совершенно без смущения всяких немцев, и всяких немцев, ну, понятно, что они противники, там проект какой-нибудь фирмы Blondenfoss. Вот, англичан.
Blondenfoss, которые двигатели делали.
Ну, а у них они дредноут хотели нам проект. Как бы предоставили. Вот. И наши во многом именно в артиллерии и судостроении сотрудничали с англичанами. То есть какие-то, я, честно говоря, не сильно копал, но которые построили Севастополь дредноут, это русский проект с серьезной технической помощью, технологической английской.
Пушки, насколько я там понимаю, были какого-то такого очень близкого к англичанам типа вообще?
Не могу сказать, сейчас вроде как обещали по работу. К выходу по русской 12-дюймовке.
То есть 305 миллиметров.
Да, да, да. С развитием. Вот. А все остальное, что сейчас есть, это части каких-то книжек, частично там Цивилков писал, и после там написано есть по Севастополям такая в Истофлоте, в Самарском такое издательство было, Истофлот, и там они издавали, как-то так, не буду врать, они в простонаречии Арбузовками зовутся, то что главный редактор Арбузов. Вот, и самое главное, что то есть каждый конкурс обсуждали, что вот этот проект хорошо проработан, и финансово хорошо проработан, нам не нравится, этот не очень проработан, и мы его не будем рассматривать. И вот отдавали предпочтение, после этого уже заказ выдавали, и ФЕРФ начинали там по кредитам каким-то делать. Заключался громаднейший контракт, где писалось, какие условия, какие спецификации, какое снабжение, как он будет покрашен, там 3 слоя или в 5, дерево будет лакированное или крашеное, там заклепки какого вида будут использованы, какие стали, какие кораблестроительные элементы, какие мореходные элементы, там же есть достаточно серьезная теория корабля, там как он будет себя вести с нагрузкой, опрокидываться, не опрокидываться, какую скорость он будет выдавать в зависимости от
гидродинамики, да, нагруженности,
да,
и так далее.
Да, да, да. В зависимости этих всех штук разных, то есть он там же есть.
По поводу контракта сразу анекдот вспомнился. Помнишь, как Министерство обороны Российской Федерации не утвердило новый проект безоткатной пушки? Спрашивают, почему? Пушка плохая? Нет, говорит, пушка хорошая, название слегка напрягло.
Да, да, есть такая тема. Ну вот, и плюс, самое главное, это, в принципе, сроки, когда это все должно…
Сроки всегда все были продолбаны.
Да, да. К сожалению, можно сказать, что Российская империя строила медленно. И вот эти вот самые известные, самые дискуссионные корабли типа «Севастополя», они отличные для первого поколения дредноутов, но их долго строили. Их, если бы их построили в какой-то определенный срок, они бы первого поколения все достаточно серьезно бы, ну, демонстрировали превосходство. А они вступили в строй, когда уже там второе, третье поколение достраивалось, и там есть некоторые определенные нюансы, что вот тут
когда,
не так.
Когда у нас достраивались эти самые корабли, у англичан там уже всякие разные Iron Duke были в строю с 343-миллиметровой артиллерией.
Да, да. Вот. Но надо сказать, что вообще так забавно, и у нас как-то плохо обращает на внимание факт, что в Первую мировую войну Российский императорский флот вступил с одним современным кораблем.
Да.
С одним. Это минный крейсер, а по новой классификации это эскадренный миноносец типа «Новик». Сам «Новик», который недавно нашли.
Ну, под названием
Яшу нашли.
Да.
Яшу нашли. Вот. Погиб, к сожалению, на мине. Вот. И как бы вот строили, и оказалось, что вот Первая мировая началась, российский флот понес достаточно серьезные потери. Нет, где-то тут записано. То есть один, ну как бы надо сказать, что тут есть сложность в том, что периодизация, потому что вроде бы война продолжалась, и это российский императорский флот, и не сильно изменилось. Но это уже февральская революция, и вроде бы не императорский флот.
Вот. Но тем не менее преемник однозначно, поэтому можно да. посчитать все равно.
Ну то есть где-то до 18 года он потерял один линейный корабль, это императрица Мария подорвалась на внутреннем рейде, вот Севастополя. В Южной бухте. В Южной бухте не сгорел. Вот, там недалеко совсем. Или нет, нет, что-то там на входе в Южную бухту, недалеко. Вот, один эскадренный броненосец, знаменитая «Слава», которая полностью оправдала свое название. То есть, вот как ты назовешь корабль, так он и поплывет. Вот, «Слава», она оказалась «Славой». Вот, потеряли три крейсера. Вот. Ну и все остальное поменьше и неприятно, но тут есть вот там, например, транспортов 54. Это я вот взял одну работу Константина Борисовича Стрельбицкого и посчитал, там у него есть такая потеря российского императорского флота. Вот. И оказалось, что вот две основные темы, которые оказались влияние, это потеря дредноута, ой, потеря Паллады, Паллады это броненосного крейсера, который потопило, и наши сразу же испугались. И запретили дредноутам выходить в море. Плюс начали, вот как я говорил, охоту за подводными лодками.
Паллада – это… Паллада Диана…
Нет, нет, это в честь Паллада того времени, она погибла в Порт-Артуре.
А, точно же.
Вот. Это броненосный крейсер типа «Баяна», это отличное, отличное показание, отличная иллюстрация, как нельзя строить корабли. К русско-японской войне тип «Баян» был не очень сильным. А к Первой мировой войне зачем-то построили еще три.
То есть они уже вообще не котировались к тому времени?
Вообще. Непонятно вообще, как бы, как, зачем построили. Но на самом деле есть у Сергея Евгеньевича, опять же, Виноградова по нему и монография, там есть причины, можно посмотреть, там достаточно долго и много по документальным источникам, именно по документам объяснено, почему. Вот. Начали это строить, и оказалось, что не то надо. Война началась, не то надо. Нужны всякие тральщики, потому что мин много. Нужны минные заградители, потому что...
Нужно выставлять много мин.
Накидывать, да. Нужны крейсера, потому что если... Ну, мы готовились к войне и понимали, что воевать на Балтийском море придется с очень сильно превосходящим противником. И все понимали, что оборонять будут какими-то... батареями береговыми, плюс минными заграждениями и ударами серьезных торпедных флотилий эскадренных миноносцев. Вот. А потом уже как-то вылезут там наши 4 дредноута и попытаются с остатками подраться. Но если потому что они вылезут до этого и попытаются подраться, будет результат неприятный, потому что немецкий флот много больше,
много больше.
Вот. Поэтому готовились к войне с 12 года по минно-артиллерийским позициям. Центральную немцы даже не пытались форсировать. Один раз попытались, подорвались и все. А вот Ирбенскую, это вот ниже, которая Ригу прикрывает и все остальное. Там еще у нас есть частично Або-Оланская, это вот которая прикрывает Финляндию. То, что Финляндия.
Або-Оланская.
Оланская, да. Вот. Так вот, немцы Ирбенскую два раза прорывали. В 2015 году и прорвали в 2017 году, когда вот этот пикуль знаменитый
Мазунт.
Да. Хотя там это все-таки как это, произведение, можно сказать, сказочное.
Ну, как у Пикуля почти все.
Ну, зато много кто пришел к серьезным исследованиям через него.
Безусловно.
Писатель хороший.
Да.
Я читал с удовольствием.
Я недалеко от него на даче проживал, в Ырице. Был знаком.
Вот. То есть появилось реально серьезное изменение в тактике войны, что тебе нужны противолодочные катера, авиация очень серьезно. Вот. И оказалось, что как бы некоторые ситуации, когда наши действительно сосредоточили оперативное управление в морском генеральном штабе, в МГШ, вот, смогли оперативно реагировать, но в то же время, так как у нас в основном все устаревшее было, любой боевой поход к немцам в Балтику, куда они контролировали, это серьезный риск. И крейсера так не достроили. Ни один из легких крейсеров всех программ, ни мало, ни большой, не были, по-моему, по большой там мало не закладывали, не достроили. Они потом в советское время некоторые были достроены и себя достаточно неплохо показали на Черном море. Вот. Зато построили большое количество турбинных эсминцев, так называемый тип «Навик», хотя это вот тоже странное понятие. Если тип подводных лодок «Барс», они все относительно по одному проекту развития друг друга, то есть «Морж», «Барс», «Лебедь» – это прям вот видно, что это папа там и дедушка, и сын, то эсминцы типа «Навик». «Навик» – это построенные на добровольное пожертвование вообще вне малой и большой программы. Там с ним еще построили некоторое количество эсминцев, которые начали называться «Добровольцами». То есть «Навик» – это турбины, один из первых наших флотов, флотских кораблей, больших артиллерийских и минных, ну, в первую очередь, торпедных, минных. Ну, как бы дело в том, что в Российской империи считалась торпеда самодвижущейся миной.
Она только везде считалась, по-моему. Ну, мина Уайтхеда и мина Шварцкопфа.
Да, да.
Это немцы так, видимо, хотели пошутить, потому что когда англичане изобрели самодвижущуюся мину Уайтхеда торпеду, немцы ответили им самодвижущейся миной Шварцкопфа, то есть белоголовка и черноголовка.
Честно говоря, не знаю.
По-моему, Шварцкопф первый немецкий был.
Я вот в этом не специалист ни разу.
Было все смешно, когда Уайтхед с одной стороны, с другой стороны Шварцкопф.
Ну, Копф-то тоже, да, действительно.
Решили побороться с белоголовкой, черноголовкой.
Вот, и как бы получается, что вот это все построено, оно сидит на базах, и за них очень боятся. Страшно. Да. Плюс еще Балтийский флот подчинили во время войны Первой мировой командованию армии. И там, которые не очень разбирались, что там с ним делать. Ну, спасало немного, что у нас до 2015 года был очень энергичный командующий Балтийским флотом Николай Алтаевич Эссен. В честь него сейчас
Эссен.
Фон Эссен.
Да. Из оздейских ливонских немцев.
Ну, практически наш
коллега.
Коллега, чуть-чуть. Да, чуть-чуть, образно говоря. Вот. Оказалось, что на как это, что надо как-то действовать на коммуникациях. Оказалось, что созданная служба связи, ну, то есть наши поняли, что во время русско-японской войны наш не очень флот понимал, в каком театре они находятся и что происходит. И начали делать службу наблюдения связи, усиливать, наблюдая за своими передвижениями, осваивая свой театр военных действий, и плюс сигнализация различных служб связи, ну, а частично она разведкой наблюдала, занималась, и у них там достаточно забавные темы были, я поднимал, потому что сейчас вот выйдет статья третья, ну не выйдет, я ее сдал, выйдет она, наверное, в августе.
В общем, скоро.
Моторные катера службы связи. Вот, поэтому я поднимал дела по службе связи организации, так как они занимались наблюдением и связью, они делали оптическую связь, различные телефонные, телеграфные, кабельные.
Оптическая – это что-то вроде там, прожекторной сигнализации, ну, когда ну, несколько
да, морзов бабахали. Фонарь-ротира с решеточкой такой. Угу. Вот. А плюс еще, понятное дело, что в бинокль можно было рассмотреть сигнальщика. Флажки, да. Глубинная почта. И самое смешное, что я видел в документах, это на Черном море тоже. Ну, на всех театрах, где были, наш флот развернут, или флотилии было организовано свое управление службы связи. Там, служба связи Балтийского моря, служба связи или Балтийского флота, служба связи Черного моря, вот, там, Тихого океана. Вот, и на Черном море было написано: для экстренной доставки донесений с одного поста на другой имеется средство – велосипед. Вот. И вот это вот все оказалось действительно полезным. Наши люди даже в 2015 году навели службу связи на немецкую операцию силы флота, и частично было разгромлено немецкое соединение, и минный заградитель «Альбатрос» попал под раздачу благодаря радиоперехвату. Вот. Надо сказать, что...
Немецкий Минзак.
Да, немецкий. Надо сказать, что у нас было два таких подарка судьбы за время войны. Это подорвался... Ну, один подорвался, а другой вылетел в качестве навигационной ошибки крейсер «Магдебург» немецкий, и они забыли там уничтожить...
Шифровальную книгу.
А сейчас выйдет в Яузе. В Яузе моя книжка по крейсеру «Прут», это бывший турецкий «Меджидия». Он решил обстрелять в составе немецкой, ну, немецкое командование с турецким решило обстрелять Одессу, вот, и подорвался на нашей мине, тоже заграждение утонул.
Наши забрали себе,
вот про эту книжка у меня выйдет, ну, во всяком случае, релиз был на прошлой неделе, пока не знаю, что там как происходит, вот, и там тоже была шифровальная книга, поэтому мы частично знали планы немцев и могли читать их радиопереговоры, планы турков. Ну вот, к сожалению, можно сказать, что российский императорский флот, имея такой серьезный потенциал, не до конца себя реализовал все-таки и не до конца выполнил задачи. Поэтому идут вот дискуссии. То есть все-таки Моунзунскую позицию прорвали немцы, а обеспечить безоговорочное господство на Черном море не получилось. Немцы выходили и наносили какие-то ущерб за счет своей быстроходности, несмотря на то, что у наших было гораздо более большое количество кораблей, и они в целом даже помощнее были. То есть, если в 2014 году эскадра устаревших до дредноутов вела бои на грани фола с новейшим кораблем, и он уходил. То есть можно сказать, что это было заканчивалось победой. Ну, тут спорно, короче, потери больше были у наших. Немцы получили меньше как бы снарядов и потеряли, но они оставили поле боя.
Ну, там один корабль против, там, скажем, двух-трех эскадренных броненосцев, что он может сделать? Ничего.
Который хорошо стреляет внезапно. Вот прям вот так. Знаешь, вот ты приходишь к соседу, который у тебя только что какому-то узкоглазому проиграл войну с таким треском, что вообще. И ты как бы думаешь, сейчас я ему дам, а сосед за эти 10 лет боксом занялся, короче, и в тяж перешел, в тяжелый вес. Так получилось, да. И как бы артиллерийские бои российского императорского флота в целом, в отличие от торпедных атак, подводных лодок, и можно ценить на высоком уровне. Ну, самая забавная торпедная атака была, ну, не забавная, это, в принципе, трибунал. Наши турбинные эсминцы вышли на атаку на свой же дредноут на Черном море.
Не узнали?
Ну, там же, это сейчас вот кажется с подзнанием, что это просто, это большой корабль, там его ну, как не узнать.
Это на море элементарно ошибиться, в общем-то.
А тут такая плохая видимость, шторм, и тут чпок из мглы разорвало, и тут вылезло что-то непонятное. Сейчас мы его, короче...
ликвидируем.
Да, да. Вот, а дальше что? То есть, как бы, вот такие вот реально серьезные изменения тактики войны, служба связи. Служба связи вообще, в принципе, у нас почему-то незаслуженно забыта, а из нее вышла наша военно-морская авиация. Потому что разведка, самолетики, и вначале никто особо не предполагал, что они смогут стать ударным средством, а вот разведывательным – отлично. Вот. И долгое время, года до 16-го, она подчиняла вся авиация флота службе связи. Даже несмотря на то, что были уже корабельные отряды и отряды там, защиты, например, Свяборга, там, отряд был, гидра. Это гидроавиация, то есть это летающие лодки, которые взлетали с поверхности моря. То есть даже когда на Черном море организовали дивизион так называемых гидрокрейсеров, хотя на самом деле они числились посыльными судами, вспомогательными крейсерами, но по факту это были авиаматки так называемые.
А дирижабленосцы или как это?
Нет,
не было. Дирижабленосцы, а воздушно-шароносцы.
В русско-японского пытались, после этого эксперименты делали, какие-то дирижабли закупали, но не очень все получилось. И у флота Черноморского, вроде они даже пытались их думать, как это с подводными лодками сделать, то что дирижабли – серьезная тема, он долго висеть может. Вот. По сравнению с с первыми аэропланами. Кошмар, как они выглядели. Люди, которые на них летали, вполне справедливо считались не очень психически здоровыми. Или дико храбрыми.
Немцы дирижабли вполне себе употребляли.
Да, 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 да. И бомбили, и все такое.
Конечно, на Лондон там летали бомбить.
Так и на наших пытались.
Да.
Вот. Ну и как бы вот службы связи гидроавиации, а потом оказалось, что она может удары наносить. И с них можно корректировать. Наши пытались, флотские экспериментаторы, как-то флажками, дымами наводить при обстрелах с... Ну, это Черное море. Черное море вообще у нас такое более перспективное было с точки зрения различных нововведений. На Балтике не до...
Не до грибов было.
Ну,
потому
да.
что немцы слишком серьезный противник. Турки все-таки послабже.
Ну, там, как бы, Черное море это скорее сам театр сложный. Штормовое и все такое большое. Вот. И там действительно дымами, а потом уже даже радио по связи, радиосвязь, то есть гидросамолет с радиостанцией, с пилотом сидел, и ему пытались там как-то передать, наладить. Вот. И в Российском архиве Государственного военно-морского флота есть отличные фотографии бомбежки Констанции. Там чуть ли не фотография, как человек вот так бомбу кидает, потому что там бомбодержателей нету. Ну, то есть там бомбы нету особо, там прям горящие после этого скидывания. Вот. Чел полетел на задание с фотокамерой и как-то фиксировал. Вот, а Констанция все-таки хоть и румынская была, и это союзник, но она, они очень вступили в войну неудачно, и Констанцию пришлось оставить. А оставив там достаточно серьезные запасы нефти.
Подожгли в итоге?
Да, ну там в основном как бы отличился один из крейсеров Черноморского флота, который обстрелял, там есть достаточно серьезные рапорты про него, и он уничтожил артиллерийским огнем, причем рискуя, потому что напороться на мины, это вообще просто, то есть у них там недавно или в это время, ну я сейчас не врать не буду, много подрывов было крупных кораблей на минах, и такие люди как бы, плюс подводные лодки. И, то есть настолько подводные лодки нервировали любое командование, ну не только наше, что начали принимать меры, как я уже третий раз говорю, и сейчас я...
Противолодочные.
Да, различные. Во-первых, начали забавно красить проходы. У нас так...
Специальную...
Искажающую
краску. Искажающую краску. Да. Ой, много типов было.
Ну, у нас, например, это по имени художника называлось Шпажинского. Но на Балтике один из крейсеров, ну не крейсер, это так назывался, потому что он принадлежал совершенно другому ведомству, как это, таможенники они, короче, были, я не помню так, как называется, пограничная стража. Вот. И так как он моторный занимался крейсированием, ну, назвали крейсер, хотя это фактически посыльное судно, он попал. Его достаточно интересно закамуфлировали, плюс его еще исказили силуэт всякими надстройками. И гоняли, а с крейсера «Богатырь», по которому мы упоминали, Илья Олег, однотипный, смотрели и пытались, ну, гоняли разными курсами, и понять, определяется скорость, не определяется скорость, и всякие такие интересные эксперименты. Опыты. Да. И оказалось, что эта краска никак. Качественный сигнальщик, серьезного этого, все понимает. И поэтому наши перестали этим заниматься. Вот. Это вот из экзотики. Не экзотика, это понятное дело,
что... А значит... западные наши друзья так и красили.
Ну, они богатые как бы.
Там постоянно у них эти...
Очень много, да.
Куча типов самого камуфляжа, он там развивался как-то до конца войны.
Да, вообще. Да, да, да. И... Даже наши транспорты, которые от добровольческого флота мобилизованные, которые работали под контролем и управлением западных союзников, англичане, они были покрашены, есть вот такие фотографии. Вот. Плюс начали наши серьезно просто обстреливать и бомбить базы подводных лодок на Черном море.
То есть упреждающий удар наносить.
Ну да, чтобы им там житья не было. Закидывать минами, ставить мины, ставить противолодочные, как бы заграждения сетевые, боны различные, причем с хитрыми. То есть там противолодочная сеть это не просто сеть, она еще со всякими индикаторными вещами, которые говорят, что тут что-то непонятное произошло. Плюс там маленькие для повреждения подводной лодки подрывные заряды бывают. Вот. Потом начали серьезно использовать авиацию, глубинные бомбы. Наших были глубинные бомбы, плюс наши закупали их. Вот, прям лично документы видел. Наши даже купили 2 или 3 гидрофона Ну, то есть, была закупка, я документы видел, но я не знаю, добрались они до 17-й год, добрались до России, сложно очень. Вот.
А скидывать глубинные бомбы с аэропланов стали когда?
Да вот авиационные есть.
Так когда? С 17-го, с 16-го?
Года 16-го. То есть, как бы серьезный. Во-первых, он ввели такое дело, как какие-то охраны рейдов тогда еще были, но с бонами, с разводами, плюс самолет вылетал, когда флот выходил и смотрел, и часть даже был документ, что один из офицеров отказался выходить в море без авиационной разведки, где там лодка, нигде. Плюс конвои начали делать, но наши конвои...
Ну, кто не понимает, сверху лодку можно хорошо рассмотреть, потому что из корабля ее из-за искажающего эффекта воды просто под углом не видно, а сверху, если над ней пролететь, то ее можно даже на приличной глубине засечь. Ну, по крайней мере, при спокойной воде.
Если она еще к тому же пытается за тобой наблюдать и находится на какой-нибудь глубине, позволяющей ей вытянуть средства по наблюдению.
Ну, я говорю, перископная эта глубина, она идет, и вообще сверху видно замечательно.
Вот. Дальше. То есть наши закупали. Ну, то есть, вот это изменение тактики в войне мы обсудили. Дальше мы идем, как мы пытались усиливать флот. Вот. Как? Ну, во-первых, понятное дело, программа военного времени. Ускоренного судостроения. Представляешь, Жуков, ни одного линкора, ни одного крейсера.
Тоска какая.
Никаких там лодок. Ну, подводные лодки там немного есть, а вот в основном это сторожевые суда, сторожевые катера, катера-тральщики, тральщики, различные плавбазы. Потому что внезапно оказалось, что надо торпеды где-то хранить. Минные заградители скороходные, какие-то быстроходные.
Вообще оказалось, что война – дело страшно скучное, особенно на море. Оказывается, нужно столько всего купить или построить совершенно не боевого, а такого, чтобы просто обеспечивало флот в море.
Ужас. Баржи. Санитарные какие-то темы. Я достаточно интересный документ видел, что подходил переоборудованная баржа под названием «Санитар» к борту судна на Чёрном море, и она полностью закупоривали какие-то отсеки на корабле, где завелись крысы и всякая такая нехорошая тема.
И травили их.
Газ. Да, то есть у них действительно трудоба была, они куда-то там в вентиляцию подсоединялись и газами травили их, а потом вылавливали крыс, предоставляли с учетом, там, типа, что в ходе этих операций
было. 523 крысы.
Да. Потом их еще, может быть, куда-нибудь в Санфлот отправляли нормальные крысы или что-то там на них было. Вот.
Ну, то есть не переносит заразу.
Да, конечно. Все-таки как бы на флоте люди живут в не сильно гигиенических условиях, потому что вода соленая, а для мытья она плохо подходит на самом деле.
К тому же замкнутая.
Замкнуто много.
Творческий коллектив находится постоянно друг с другом в непрерывном общении, эпидемия – это очень нехорошо.
Ну и боевой корабль достаточно для другого строился, и условия обитания части российских кораблей, особенно маленьких каких-то подводных лодок, они оставляли жевать лучшего. Есть такое упоминание документа вахтенного журнала подводной лодки одной из типа «Нарвал», что они вышли в боевой поход и потопили шхуну турок, которая занималась военной контрабандой. То есть у нас все было документально. Призовая партия до определенного момента смотрела, везут что, и если везли там какую-то вещь, которую топили или захватывали, еще что-то, а если нет, ну как бы... Ну, в основном, понятное дело, что турки занимались военной контрабандой, там, потому что какие-нибудь там уголь, стратегический продукт, еще что-то.
Да почти все что угодно, еда тоже стратегический
продукт. Ну, конечно, безусловно. Вот, и они вышли, а турки быстро просекли, что наши не очень хотят брать турков на борт. И первое, что делали, это и топить. Если они ломали шлюпку, то есть наши обычно сгружали команду в шлюпку и топили.
Турки понимали, что мы их не хотим брать на борт, и поэтому ломали шлюпки, чтобы мы не могли их на шлюпке высадить никуда.
Да. И оказывалось, ну, иногда наши говорили, что ну что это за тема? Взяли себе на борт, взяли. А на лодку брать 30, ну не 35 голодранцев турков или 10, ну не очень радостно. И в одном из рапортов там было написано: «Турки, увидев наше приближение, сломали шлюпку». Так как мы начинали только наш боевой поход, и нам не радовало и
количество пленных.
Количество пленных, пришлось их наказать.
Вот интересно, как?
Да я думаю, там их просто там...
Мутузили. Пришлось наказать.
Ну, там, например, пришлось их наказать, прямо в официальном документе. Вот. То есть закупки, часть закупок все-таки построили важных тем, и мы даже, как петербуржцы, одной из важных тем военных можем любоваться, это ледокол «Красин».
Да.
Вот он у нас вот там стоит, Вот. И как бы радует глаз любого любителя истории техники вообще в целом, потому что он с 16-го года…
Туда бывают, ну, экскурсии.
С 17-го года, вернее, родине отработал там годов до 80-х.
Я говорю, до сих пор туда экскурсии водят, там очень интересно. Кто да. не был, обязательно сходите.
Он сильно переделан. Всё
равно.
Надстройка вообще не то, двигатель дизельный, не паровые, ничего. Вот. Часть тральщиков закупили, громадное количество различных хитрых вещей. Ну, хитрых, в смысле, хитрых вещей – это всякие приборы, какой-то хай-тек, какие-то морские двигатели для гидросамолетов, что это французская тема. Ну, там чуть по-другому, но закупали в основном. Вот, как это, противолодочное имущество, авиационный бензин закупали, для флота именно. Вот. И покупали всякое старое говно, которое никому не нужно было, а нам нужно было. Причем нет, так закупали от серьезных интересных кораблей, да, непонятно чего. Вот. То есть для северного, для ФСЛО большая часть куплена. Вот. То есть часть пришло там 4 эсминца с 6 с сибирской флотилии. Один из них даже отличился, грозовой он. В бою потопил немецкую подводную лодку. Это единственный случай российского императорского флота, когда он так сделал, когда в серьезном бою лодка была чуть ли не таранным ударом. Там... Причем она много сильнее была, чем этот эсминец, который помнил осаду Бордотова.
Ого, ничего себе.
Да. Там их... Вот кто-то из них властный грозовой, французы такие, их называют иногда форель, потому что у нас было переименование еще до русско-японской войны, и они назывались сначала всякими рыбными именами, а потом стали прилагательными. Ну и традиция до сих пор идет, что у нас эсминцы называются прилагательными. Вот. Дерзкий, пылкий, пронзительный,
смелый. Буксир вонючий.
Не, буксир-буксир есть, и причем не один. Прям буксир-буксир, а что? Там пароход труд, ну, он же коммерческий пароход, трудится. Вот. Дальше закупали, ну вот построили тральщики, такой типа бомбардир, частично закупили даже в Аргентине. Купили в Аргентине часть тральщиков.
Ну, я так понимаю, что аргентинцы купили когда-то у англичан, например,
да, а потом да, но это, да, наши перекупили, но это не тральщики, это были в основном тральщики, но они ходили с тралами, но они рыбу ловили. Вот. Наши купили громадную яхту Лизистрата, газетного магната во Франции. И стала она совершенно красивая очень, посыльным судном Ярославна. То есть наши очень любили почему-то на северном, в флотилии Северного океана, Ледовитого океана называть какими-то былинными именами. Людмила, Ярославна, там были потом там Соколица, Злата, Млада, Рогдай.
Видимо, обстановка располагала.
Ну да, а ледоколы называли всякие Соловей Бубимович, Микола Селенинович. Ну, Ермак – это не северный, это Балтийский флот.
Вот, да.
Вот. Ну, а на северном флоте вот тоже там всякие… Ну, и часть ледокольных пароходов назвали Георгий Седов, там Владимир Русанов, наши товарищи, которые сделали серьезный вклад в исследование Арктики. Логично, в принципе. Вот. И частично наши закупали артиллерию. И какие-то там, причем даже серьезно, крупно.
Французов, коне всякие пушки.
Нет, закупали в основном у англичан
Викерс.
Да. Часть там точно 130-ки и 102-ки закупали для эсминцев и для крейсеров. Вот. Врать не буду, но, по-моему, и крупные совсем закупали. Вот. Закупали 240 и прочие для батарей. Закупали у японцев очень много. 120, 76 мм. Японскими пушками 76-мм были укомплектованы все подводные лодки Черноморского флота. Прямо вот 2 76 мм, ну, вначале одна.
Ну, Япония у нас была в Первую мировую войну вдруг союзник.
Так и золотом распачивались. Есть даже фотография, где с минным заградителем Манугай рядом стоит японский корабль, и с него ящички перекрывают.
Варяг мы у них забрали.
Да, да.
Они подняли его, передали нам.
Полтаву, Варяг. Которая стала Чесма, потому что как бы Полтава-то уже дредноут, да. Это вторая Полтава, что делать? А, давай-ка честно сделаем. Взяли Пересвет, который, к сожалению, у Портсаида подорвался на мине и серьезно потеряли в личном экипаже, в личном составе. Вот. Это вот такая вот... Ну, то есть, закупками серьезно организовали вот эту основную флотилию, самую важную, которая обеспечивала доставки пулеметов, артиллерийских снарядов, химической темы, авиационной темы. Это все обеспечивало серьезной ледокольной флотилией, которую в 2015 году уже развернули, и обеспечиванием против немецких вспомогательных крейсеров подводных лодок, которые могли прорываться с Северного моря проводкой. Изначально англичане помогали, а потом наши уже все развернули. То есть тральные работы, в первую очередь, ледокольные работы, ну и плюс боевые какие-то корабли. А Ярославна, про которую я рассказывал, она была переименована в Воровский после революции и дожила годов, наверное, до 50-х, охраняя морпогранохраны, НКВД и всех остальных этих связанных структур, которые переименовывались до 50-х годов вообще во Владивостоке, на Дальнем Востоке. То есть корабль послужил много.
Было интересно. У нас, к сожалению, флешка кончается. Он там Дементий показывает часы. Надо перенести на следующий раз разговор, потому что разговор интересный, я думаю, не только одному мне. И сделать наши встречи касательно русского императорского флота несколько более регулярными с частотой, чуть чаще, чем раз в два года, потому что раз в два года – это категорически неподходящий темп.
Хорошо.
Договорились. Спасибо, что зашел. Ждем еще.
Рад тебя увидеть был.
Взаимно. На сегодня все.
Пока.
Всем пока.